Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
не друг Сережа, все деревья рожал.
Восемь часов 40 минут, пятница, 20 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасанжина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе
да,
утро.
Да, как вам налог? Да-да-да, ребята начали писать. Ах, как хорошо, ах, как хорошо, ах, как вас много. Я рад, я счастлив. Говорит МСК-бот в Телеграме, а также СМС плюс 7-925-88-88-94-8, а также говорит МСК в... Твиттере. Говорит МСК в Твиттере. Карта мира также обслуживается в банкоматах. Хорошо. Оформляли бабушки пенсии на карту. Это все я читаю в Твиттере. Давайте к Твиттеру подгоняйте. Мы читаем часы до инаугурации Трампа, конечно. Конечно. Инаугурация Трампа, вера русских в чудеса, вера русских в чудеса чуть позже в русском фольклоре. Я, знаете, что хотел сказать, что убито. Погибла страшно исполнительница «Ламбады». Вы, может быть, многие слышали эту песню. Луалва Браш, Вьейра. Вот она, на самом деле, погибла. Она сгорела в машине около здания там одного. Она жила в гостинице, насколько я понимаю, последние свои годы. Она жила в гостинице, бесприютная. Ее вид вот последних лет фотографии показывает, что жизнь она, образ жизни она вела самый изнурительный, нелегкий. Ну, не видно 64-летней такой, как это сказать, ухоженной женщины. Знаешь, в 64 года бывают очень ухоженные женщины. Очень ухоженные. Mm-hmm. Они уже, так сказать, там в основном вот лапки вылизывают, как кошки такие лежат, и вот за собой ухаживают. Нет, видно, что она не очень ухоженная. И когда продать доллар, меня спрашивают. Ребят, я не спекулирую на долларах, ребят. Когда продать доллар? Никогда. Ответ. Никогда. Никогда. За последние 30 лет доллар в отношении рубля вел себя образцово. Поэтому только я делаю одно. Я его только покупаю. Если есть рубли. Ну, нет рублей. Нет рублей. Совершенно справедливо. Нет рублей. Были бы рубли, мы покупали доллар. Но у нас их нет. Правильно? Откуда взять?
Ну, это вот, правда.
Ну что, миллионеры какие-то. Давайте вернемся к Луалве Браш. Да, или как? Я еще раз. Я вот с именем. Сейчас. Луалва Браш, да. Вьейра. Вот, исполнительница. Я вам напомню эту прекрасную песню, которую она пела. Она человек одной песни. Песня такая, в общем, конечно, попса бразильская. Но она что делать? Ну, придется послушать.
Ну, зато какая?
Она такая знаковая, мне кажется, была для какой-то эпохи, может быть.
В моем детстве мы на Новый год включали и танцевали ламбаду.
Правда?
Да, это было очень весело.
А про что поют-то хоть знаешь?
Нет.
Почему?
Про радость, наверное.
Наоборот.
Да? Страдания? Ну, наоборот. Страдания от любви?
Ну, там нет радости особой. Это мстительная, это мстительный напев женщины. Послушай, что она поет.
Тоже я чувствовала в детстве легкую грусть.
Да нет, даже во время танца. Это не грусть, это мстительное высказывание женщины. Он ушел в слезах, шорандусефой. В слезах ушел, плача ушел. Сейчас я посмотрю, тут распечатался. Шуран се фойке, он джия, сом и фес шурар. В слезах ушел тот, кто меня однажды заставил поплакать. Он ушел в слезах. Он ушел в слезах, тот, кто однажды заставил меня поплакать. Нам повторяют, да? Он и будет плакать, когда будет вспоминать о любви, которую однажды не сумел сберечь. Он и будет плакать. Пусть и плачет. Вот так. А пусть он вспомнит те времена, когда я делал его королем. Порунди, он инштант вой рей. Лембранду штаре, лембрар деште аморке, он джи, он инштант фой рей, эли фой рей. Он был моим королем однажды, мгновение. Я вознесла его до короля. А теперь пусть плачет. Ну и так далее. Все, умерла старуха. А? Все. Ай, значит, меня, мы, ай, мы пели в детстве, и начинаются неприличные всевозможные эти самые напевы.
А, Алекс, да, пишет, да. Меня трудно найти, легко потерять, забыть невозможно. Вроде того, да.
Да, да, нет, это песня Путина об Обаме. Нет, нет, нет. Какая добрая песня. Нет, песня как раз вот ровно. Он ушел в слезах тот, кто заставил меня плакать.
Ну, по-моему, очень честная речь женщины.
Да.
Какая женщина об этом не думала?
Да. Ушел в слезах тот, кто заставил меня плакать. Вот, вот, вот о чем эта песня. И пусть плачет теперь всегда, вспоминая о любви, которую он не сумел сохранить.
Ну, а этот «Hit the road, Jack» то же самое практически.
А, ну да. Там никого просто, не зарезали.
Там просто очень веселый мотив
никого
такой,
не зарезали. Да, 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 да. Ну, видите, они исполняют это под такую мелодию и при этом так танцуют. Там, я помню, что мое детское воображение, я был в 89-м году совсем еще ребенком, мое детское воображение воспламеняло на мгновение мелькавшая там такая худенькая попка. Я серьезно сейчас говорю. Я в общем, не так... Я не так, конечно, сказать, но я говорил по-португальски тогда и существенно лучше, чем сейчас, поскольку я незадолго до этого вернулся из Африки, из Анголы. И я, конечно, все это понимал, слова и все, но там в какой-то момент проносится по кадру слева направо, вращаясь, девушка, которую снимают из-под юбки. И там есть такая, она худощавая такая, очень правильная. Значит, я помню, что это воспламеняло меня невероятно совершенно.
А вот Елена из Концу пишет: меня ламбада потрясла настроением свободы в песне. Сразу поняла, какие мы рабы в Советском Союзе были с подавленными эмоциями.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это север, скорее, чем Советский Союз. А почему вы думаете, что это Советский Союз? А что русские научились по... Я до радио, Елена Искунцева, если мы говорим об эмоциональном мире, я до радио без стакана разговаривать не мог. Ну вот я разговаривал, но до стакана я говорил так: ну что, ну, нормально, что? Не, ну ладно, ну хорошо, что говорить-то? Что это? Понимаешь?
Понимаю.
Ну,
да.
Ну, я смотрю, ты расстроилась, я, видать, что-то пропустил, что-то. Че? Ну, я как-то так разговаривал.
Не, ну, а что ты плачешь, ну?
Ну, видать, плачешь, что может это у ней, может, съела не то, что. Вот, ну, как-то так, я вот жил как-то так в эмоциональном плане. Честное слово, при этом, да нет, я вру, товарищ, что вы за меня, нет, я всегда был бешеный. Погнали дальше. Давайте говорить о Трампе. Значит, я думаю, что русское сознание вообще, в принципе, сознание Если позволите, я точно не хочу никого обидеть, это уже точно, да? Но оно сродни женскому. Почему сродни женскому? Потому что оно ожидает судьбы. Вот, русское сознание, есть сознание, ожидающее судьбы.
Так, судьбы в лице кого-то? Кого-то конкретного?
Ну, это должна быть судьба. Вот смотри, Илья Муромец, он конечно, не украинский, а именно русский персонаж. Он же лежит на печи из-за недуга тяжелого. У него болезнь, ну, болен. Что понятно в таком климате. Вот, значит, он болен. Я так понимаю, у него опорно-двигательный аппарат не в порядке.
Да, он ходить не мог.
Он не мог ходить, у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Вот, и он дожидается каких-то старцев. Старцы приходят, они, значит, он...
И говорят ему, встань и иди.
Ну, как-то...
Налей нам воды.
Сейчас уже не помню, воды, да, или что такое.
Да.
Значит, и давай вперед. И дальше уже там соловья-разбойника в Брянском лесу по дороге и так далее. Вот, хорошо. А Емеля лежит на печи. Неохота. Ну, вот в фильме знаменитом советском этом. Неохота.
Да, конечно, он во всех сказках.
Да, неохота, и все, неохота. Нет, он говорит, отвечает сестрам, неохота. Значит, а потом происходит чудо, ну и так далее. Значит, этот дед с рыбкой, он рыбку вытаскивает. Вот рыбка надо, значит, там корыто надо, владычицей морской жена хочет быть. Все равно это проблема, то есть в русском сознании русские сказки показывают следующее, что, будучи пассивным, в сущности, будучи пассивным и добродетельным, угу. Надо быть пассивным и добродетельным. И в этом случае к тебе придет удача, которая найдет... А Евангелие от Булгакова, мастера Маргарита. Никогда ничего не проси. Сами придут и сами предложат.
Да.
Это же в сущности тоже очень русская вещь. Да?
Да, но просто для этого будь. Ты должен быть невероятным.
Ты должна, да, у Булгакова, да. То есть ты должна быть королевой, Марго. Ты должна быть королевой. Но, понимаешь, в чем дело? Все равно не ты должна делать, а ты должна быть. Ты должна в русском сознании, ты должна занять статичную позицию. Преисполниться добродетели обязательно. Потому что в китайской традиции даже не надо преисполниться добродетели. Надо преисполниться спокойствия. Значит, просто преисполниться добродетели. И преисполниться добродетели просто ждать. В сущности, к свету, который ты излучаешь, а свету добродетели, потянутся люди с предложением, там, я не знаю, денег, коней, волков, говорящих волков.
А то у нас вот тут Морозко вспоминают.
Морозко, а что Морозко, подожди, извини.
Ну, она же тоже сидела под эту ели, когда ее
справили. Да, сидела под ели. Больше того, а и в семье она вела себя скромно, потому что она дедова дочка, правильно же? Она дедова дочка, и поэтому ее, мачеха выгнала, на смерть, в смысле, ее же послали убить.
Да.
Вот. Да. Сивка-бурка и так далее.
Крошечка-хаврошечка.
В Муроме я не был. Я жил в Сивослейке. Можно я отвечу вам про Муром? Мурами были? Батя на велосипеде в Муром на рынок за телятиной ездил. На велосипеде. Сивослейки были? Ответ вам. А в Навашине были? А в Выксе были? О! Сейчас начнем. Сейчас. Ага. Так. Я там в школу пошел в Сивослейке. Я жил там 3,5 года. Ну, так вот. Значит, это самое. Сказочность сознания русских, обязательность пассивности и приход счастья благодаря нашей добродетели, это, безусловно, женская позиция. Потому что женщина, биологическая роль женщины, социально-биологическая роль женщины, заключается в том, что она ждет, как некая база, прихода вот этих вот шершней, оводов, вот этих вот искателей приключений, рыцарей на конях. Они должны, она база, она вот башня.
Ну, хорошо, да,
женщина-башня.
Я с этим соглашусь.
Женщина-башня.
В принципе,
и Россия такая
везде
же. И Россия такая же, понимаешь? Россия тоже башня, это башня-женщина, которая преисполнена добродетели, света, лучезарного света, излучаемого света добродетели, которые нормальные люди не могут не увидеть.
И когда-нибудь они оценят.
Обязательно оценят. Ну, когда ей будет уже ближе к 45, естественно. Значит, но они оценят и придут. И падут на колено, и протянут это обручальное, какое надо кольцо. Все будет хорошо. Окей. Значит, и Россия в этом смысле, в этой связи воспринимает Трампа. Я убеждаю вас. Я пытаюсь вас убедить в дискуссионном плане. Давайте поспорим. Россия получила Трампа и воздыхает сейчас по Трампу. Ровно понимая, что ввиду того, что мы хорошие, и глазами хлоп-хлоп-хлоп, оно само случилось, поскольку жизнь русский человек воспринимает как то, что с ним произошло. В этом коренное гигантское отличие от американцев.
Американцы как воспринимают?
Американцы I did it. I did, I didn't. Все только я. Американец,
ты делаешь, и ты несешь ответственность.
Абсолютно стопроцентную. Американец только я сделал, или я не сделал, или я поленился и не сделал. Значит, я получаю столько, потому что я поленился и не сделал. Я получаю столько, потому что я решил, что я хочу получать столько. То есть я два раза в предложении. Я. Да? Не нам заплатили, а я заработал. Нам заплатили в этом месяце 30 тысяч. Американец так не может сказать. Не может сказать.
Ну, и тем не менее, за этими выборами
эта фраза будет
следят,
звучать
как
вообще не по-американски.
Очень активно.
They paid us 30,000 this month. They paid whom? Что за... Это вообще непонятная фраза по-американски. С точки зрения американского сознания, they paid us, нам заплатили. Вообще непонятная фраза, непонятно, что это сказано. Зачем это?
Угу.
Что ты сказал? Непонятно. Кто they? То есть это бред полный. Понятно. Или нам не заплатили зарплату. They didn't pay us. Вообще, опять глупость. Ну, опять глупость. Да?
Да.
I got this, I got 30,000. Вот, я получил все и все. Понятно? Весь разговор. Американец всегда работает на одном прилагательном. Всегда на я. Я. Я захотел, я сделал. Я не захотел, я не сделал. Я захотел не сделать и не сделал. Понятно, да? И так далее, так далее, так далее. И много-много разных ругательств на всегда одно и то же на букву «Ф». Все время, с каждым словом. Понятно. И вот это тогда это по-американски. Понимаешь? Вот, и мы представляем собой полярно разные взгляды на жизнь. Полярно разные. Женский взгляд России и ультрамужской взгляд Америки. Ультрамужской. Понимаешь? Там даже женщина ведет себя как мужчина.
Да, понимаю.
Там женщина, ну мы это видим по фильмам, да? Если ей надо на себе кого-то женить, или ей надо провести сделку, она просто подходит, берет тебя за тестикулы и повела. И повела. Весь разговор. Там нет такого, что я буду ждать в крепости, а он будет прыгать внизу на каком-то там рыцаре, или рыцарь на коне, или конь на рыцаре, мы не знаем. Нет, этого не будет. Она спустится с крепости, засучит рукава, скажет, ну-ка иди сюда быстро. Все понятно, да? Весь разговор. То есть другой подход. И эти две разные цивилизации взаимно друг друга дополняют. Берусь я доказать вам
так,
через некоторое
каким
время.
Образом?
Они дополняют в виде мифа. В виде мифа, понимаешь? Мы испытываем невероятную потребность в любви. Нам надо, чтобы нас любили. Потому что нам кажется, что мы добродетельны, и мы нуждаемся в любви. Нуждаемся. За любовь готовы ноги мыть. За любовь готовы борщ варить, за любовь готовы все, все, носки стирать, за любовь на все пойдем, на все, только чтобы любил. Понятно, да?
Так.
Мы нуждаемся в любви, мы за любовь платим, платим негодяям. Мы платим негодяям, потом прощаем долги, всюду в мире.
Ну, это слабая позиция.
Да, мы всюду в мире даем миллиарды долларов, и давали, и прощаем, и продолжаем прощать. За любовь, за видимость любви готовы ноги мыть всем, нет проблем, понимаешь? Нет проблем. Только скажите, что любите.
Рэм вот спрашивает, а как же горящий изба огонь? А вот это, по-моему, как раз-таки вписывается в концепцию. Так сильно хочется любви, что и в огонь, и на коня, и все остальное.
Вот отсюда вывод. А американец ровно по-другому. Американец ровно по-другому. Что ты мне дашь? Что я с этого буду иметь? Что ты мне дашь? Все, весь разговор. Значит, давайте об этих концепциях поговорим чуть позже, после 9 сейчас движения.
Подъем в движении.
Движение. У меня баллы не показывают. Сейчас я скажу, что... Но я думаю, что баллов очень мало. Посмотрим, у тебя нет нигде.
Да, сейчас карты, я открою. 4 балла.
4 балла. Значит, я просто по карте вижу на Ленинградке затруднения, но никаких драматических нет. И вообще в городе, в Раменках только совсем короткие драматические затруднения. Все остальные затруднения не драматические. Да, даже на Волоколамке обычного свободы ад, но нет, сейчас нет. На Щелчке в самом начале, от МКАДа до улицы, сейчас я скажу, что за улица. Улица 15-я Парковая. До 15-й Парковой от МКАДа действительно очень-очень тяжелое положение. А дальше все нормализуется. 7373-94... А, нет, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров Сережа.
Девять часов 5 минут, пятница, 20 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Я изумлен нашему слушателю Анатолию Железнякову. Вы внушаете комплекс рабской психологии. Женское не значит рабское, Анатолий Железняков. Вы считаете, что женское — это рабское? Боюсь, что вы... У вас хорошо с женщинами? Как у вас с женщинами? Женское — это не рабское. Упс. Женское — это стань всемирной самкой, говорит Лао Цзы, и овладей миром. Займи то место, займи нижнее место, которое никто не хочет занимать. Вода занимает нижнее место и владеет и владычествует над всем. Ляг и владей миром. Анатолий Железняков, вы читали Лао Цзы? Как у вас вообще с женщинами? Ну, мне интересно. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Да. Вы меня сообщили идеей вот этого женоподобия России. Да. Я имею в виду кармического, да, как бы женоподобия.
Да.
Дело в том, что, обратите внимание, два государственных гимна, с которыми мы имеем дело, которые мы будем слушать сегодня, да, американский, который заканчивается «Oh, say there's the Star-Spangled Banner yet wait or the what?»
Не, переводите. Переведите нам хоть на армянский переведите. Вот
скажите, на армянский я джанкуцин и махтун здесь, но получится немножко иначе.
На русский.
Скажи, развивается железнополосатый флаг во время битвы, да, который должен был увидеть белоглавый орлан, выпущенный, ну, символ Соединенных, да, Штатов, изображенный на гербе, в частности, и вот к нему 5 вопросов, из чего состоит американский гимн. Я хотел бы остановиться на последней строфе. Это «Or the land of the free», над землей свободных, «and the home of the brave», и над «home», над домашним обиталищем храбрых.
Да.
Видите ли, а в России совсем другое. Здесь предками данная мудрость народная. То, что должно быть 1000 раз переварено и уже сформировано нечто принципиально новое, метафизически новое, ради бога, да? Какого-нибудь постпубертата. В 21 год у человека должна уже четко соответствовать концепция противопоставления себя своей самости, в смысле индивидуализма, как сказали бы в Штатах,
да,
вот этому поразительному совершенно российскому упованию на некие,
да,
антикварные,
да,
ценности, которые очень часто за антиквариат выдается самая обыкновенная рухлядь.
Да.
Причем это поразительно, это какая-то кармическая зацепка, которую...
Люди обижаются, люди обижаются на женскость, потому что считают, что женскость унизительна. Мне кажется,
внимание,
что это...
Внимание, да, Сергей, да, извините, я вас перебил, да, но это необходимо. Даниил Андреев или Леонид Андреев, напомните мне, пожалуйста, «Роза мира». Кто, да, как он гениально описал вот этот вот всемирный, глобальный российский эгрегор, да? Но если под эгрегором мы, конечно, имеем в виду некий энергетический сгусток, да? Значит, это тяжелая поступь российской драгвы. Если вы помните, 2G. Вот понимай, как хочешь, да? Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что русская народная мудрость гласит, если ты коня на скаку остановишь и в горячую мышь избу войдешь, ты не мужчина.
Гурген, точка, потрясающий. Если ты коня на скаку остановишь, ты не мужчина. Это верный способ узнать, что ты не мужчина. Да. Послушай меня, я очень изумлен тому, что слушатели трактуют женскость как рабство. Женскость как, вообще, женственность как униженность.
Они просто видят изъяны.
Я думаю, что вы просто привыкли издеваться и глумиться над женщинами, те, кто это пишет. Понимаете? Мне кажется, что вы привыкли сами относиться к женщине как к потребительски, то есть как к вещи. И отсюда у вас такое к женщинам отношение, к женскости отношение. Женщина управляет миром просто иным способом. Я еще раз обращаю вас к Лао Цзы. Лао Цзы великий. Понятно, да? Мыслитель, который говорит, стань всемирной самкой, займи то положение, которое никому не нужно, самое нижнее. Стань как вода, займи низ. И управляй миром, и владей миром. Понятно, да? Значит, он это проводит через все свои параграфы. Поэтому женскость здесь, как вы ее, и родина-мать у вас тогда рабыня, да? Вот Шат спрашивает, и родина-мать тогда тоже стыдная рабыня, правда же, или что? Знаете, я все-таки возвращаю вас к своему образу. Я считаю, что женское, для меня женское это в социальных ролях, это пассивное скорее, пассивное, управляющее, женское становится в центре. И вокруг него, подобно яйцеклетке, да? Вокруг него носятся вот эти сперматозоиды, которые стяжают возможность, в сущности, пробить оболочку. Один пробивает оболочку и так далее.
Просто для того, чтобы занимать такую позицию, женщина должна быть очень привлекательной.
В том-то дело, Россия.
Россия пока ничего такого не сделала, чтобы стоять на месте и ждать, когда вокруг нее будут танцевать.
Она привлекательна. Добродетелью, Россия. Добродетельна. И в силу этого привлекательна. Понимаешь, она вот эта такая простецкая.
Однако инвестиции это не очень привлекает.
Это не привлекает инвестиции. Но в инвестициях ли счастье? Мы что, евреи? Говорил мне все время Борис Абрамович Березовский. Мы что, евреи? Ну что вы опять? Деньги.
Но все-таки мы хотим жить
стыдно.
Хорошо.
Стыдно. Нет,
не шикарно,
нет,
но хорошо.
Нет, мы хотим жить, как это сказать, богатство не нажили, так нечего и учиться. Какие-то есть такие поговорки русские. Трудом праведным не наживешь, копал палат каменных. Русские поговорки в массе как раз описывают успокоение в бедности. То есть мы должны угомониться и успокоиться в бедности. И вообще не в этом дело, и не нужно это, и вообще это все лишнее и так далее. Чему нас учит патриарх? Вот, пожалуйста, последнее его научение. Что нужно, сказать, не стяжать. Вот это все. Было у него выступление совсем недавно. Правильно? То есть ничего хорошего нам не надо. Нам надо добротное, по совести, и так, чтобы, кажется, не гнаться за этим, за материальным. Понимаешь? Теперь, чему учат американцы? Американцы учат покорению. Покорению. Спросите вы, а как же, так сказать, русские тогда дошли до Калифорнии?
Ну, ведь спрашиваем.
Дошли. Бежали друг от друга. Русские дошли до... Ну, я вам отвечаю. Русские бежали друг от друга аж до самой Калифорнии. Ну так, и до Аргентины.
Оригинальные.
Ну
теория.
Да. Ну а как? Ну а как Сибирь была заселена расколом?
Так как? Это может широта души вот такая.
Не широта души.
Она гонит
не нас. Широта души, а прямые преследования. Мы друг друга так преследовали, настолько преследовали, что друг от друга должны были бежать, и мы друг от друга по пустой Айкумене, по крайне северной среде обитания, уже севернее нас никого, кроме, сказать, там совсем уже чукчи прекрасные и эскимосы, уже севернее нас никого. Мы шли по крайне северной среде обитания человека, друг от друга драпали. Ну, что, пойди, пожалуйста, в села сибирские. Что ты обнаружишь в Сибири в селах? Вот село Старообрядцев. Старообрядцы бежали от кого?
От Никона.
От русских. Ну, от кого они бежали? От немцев, что ли? От русских бежали. Старообрядцы бежали. От русских. Правильно?
Ну, да.
От русских. Хорошо. Вот село Казаков. Это кто?
Тоже наши.
Бежали от кого?
Тоже от наших.
От русских. Казаки бежали от русских. Хорошо. Дальше. Вот село, там уже дальше идут. Алтайские плотники, беспоповцы. Идешь по сибирским деревням. Одна, вторая, третья. Вот здесь беспоповцы сидят. Вот здесь, правда, местные татары. Ну, хорошо, они тут всегда были. Прекрасно. Дальше идем. Дальше идут. И еще, значит, эти самые кержаки, старообрядцы. От кого они бежали? От русских.
А еще дальше. Одна часть наших одно время высылала другую часть,
да, дальше. Наших. Дальше идешь. Эстонское село. Почему? Это эстонцы сидят. Что сделают эстонцы? Они тоже бежали, потому что их выселили, их репрессировали. Отлично. Вот эстонское село. Где? В Курганской области. Где? У вас есть в Оренбурге эстонские села?
Нет, у нас немцы.
Вы блатные. Значит, дальше. А, правильно, у вас немцы.
Ну, они сами переселялись, да. Они хотели на...
Значит, дальше. Эти самые. Курган, Омск, эстонские села уже пошли. Кто это? Репрессированные. Пошли репрессированные. Дальше пошли и так далее. То есть мы бежали друг от друга.
Тимур пишет, у нас и сейчас русские на отдых за границу едут туда, где меньше русских.
В том-то и дело. Значит, мы бежали друг от друга аж до самой Калифорнии. Ну, хорошо, ну, что теперь делать? Ну, бывало. Значит, бывало. Молокане и так далее бежали. Да, в Канаду бежали. От кого они бежали, молокане? От русских. В Канаду, на Кавказ, в Аргентину. Куда хоть? В Австралию. Куда они бежали? Далеко. От кого? От русских. Ну, вот мы и расселялись. Так и хорошо. Старообрядцы от хохла убежали. Ну, да. Старообрядцы бежали от хохла. Потому что Никон, правда, Никон, должен вам заметить, родился в Нижегородской области. Чтобы вы понимали, никонианство – это Нижегородская область. Другое дело, что Никон подчинился, украинским священникам после унии. После унии в Москву хлынули украинские священники, которые одурманили здесь Никона и заставили его креститься, как греки. Ну, вот, щепотью. Значит, это же хохлы придумали. Это хохлы смутили Никона. Но на самом деле Никон нижегородец, насколько я припоминаю. Ну, хорошо. Бежали от государства, а не от русских. А государство чье было? Немецкое? Какое государство было? Моссадовское, ЦРУшное. Что это за государство было? Русское государство. Русское государство.
Ну вот Абдул-Хамид замечает, что в США же тоже бежали.
Нет.
Ну
и... В США не бежали. В США бежали, но внутри США никто никуда не бежал. Преступники уходили там. В Техас уходили преступники.
Ну да, есть такое. Может, просто они очень молоды, я не знаю.
Нет. В США бежали от европейцев. В США бежали от европейцев. Но внутри США, из США в США, бежали только преступники. Из США в США бежали преступники. Так что бежать друг от друга не было этого. Нет, ну, если вы про черных будете рассказывать мне и про гражданскую войну, там, конечно, всяко было. Русские бежали от войн, с которыми шли к нам из Европы. Нет, раскол бежал от войн, которые шли к нам из Европы. Что вы придумываете? Сибирь заселена расколом. Сибирь заселена старообрядцами в огромном числе. Вы что, про чалдонов не слышали, про кержаков не слышали никогда? Вы никогда не слышали про кержаков? Вся Сибирь кержаки, старообрядцы. Вы, наверное, сильно плохо знаете историю России. Русские бежали от русских. Бежали далеко, за тысячи километров. Ну, конечно. Хорошо, давайте дальше. Yeah. Ирландцы бежали от англичан, вы это хорошо знаете. Ирландцы бежали от англичан, безусловно. И вернемся к Трампу. Трамп представляет собою для нас кого? Вот давайте я вас подключу. Вот кого? Кто? Трамп кто? Я набросаю просто, так сказать, для разговора. Трамп кто? Трамп господин Америки. А Америка кто? А Америка это судьбоносная какая-то держава, судьбоносная для всего мира или только для России, или для чего? Вот Америка это кто? А и Трамп в ней кто? А Трамп для России кто? Кто?
И почему мы так за ним следим?
И почему мы за ним следим? А почему мы с ним связываем какие-то ожидания? Почему? Алло, здравствуйте, слушаю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Москва.
Да, здравствуйте.
Трамп, президент государства, обладающего ядерным оружием, и способен уничтожить наше государство. Первый
да.
момент.
Да.
Второй момент. Вот президент государства с самой сильной экономикой в мире.
Да. Или второй, и после Китая. Ну, может быть, ну хорошо.
Самая сильная экономика.
Да.
И третий момент. Трамп это президент государства, который пытается влиять на внутреннюю политику нашего государства. Внутреннюю и внешнюю политику.
Внутреннюю и внешнюю, безусловно верно. Безусловно
вот,
верно.
Вот три момента.
Хорошо, а тогда почему он вызывает у нас воодушевление?
А он не должен вызывать у нас никакого воодушевления.
Но вы видите подобное воодушевление?
Ну, это, понимаете, это очень большая глупость, с моей точки зрения. Никакого удушевления, да. никакой руководитель Советского Союза или России у американцев никакого удушевления никогда не вызывал.
Но я нужно здесь быть, проводил голосование.
Практическими людьми. Нужно смотреть, что сделал, что сказал, что будет делать. Вот на что надо смотреть. А эмоции нужно убирать. Все эти наши русские эмоции нужно засунуть куда-нибудь поглубже, подальше.
Скажите, нужно я проводил...
Практические вещи.
Я, тем не менее, вы признаете их существование?
Каких эмоций? У нас, да, к сожалению, да.
И по поводу, именно по поводу Трампа. Вот. Именно по поводу Трампа.
Да, да, есть. Это есть. Это очень плохо. Очень
я
плохо.
Здесь проводил голосование, значит, и они вызывали невероятный энтузиазм, Хиллари да. или Трамп. И Трамп побеждал типа как 80-20, 85-15 побеждал Хиллари.
Это, понимаете, это настолько, это наше слишком женское в нас. Это вот наша эмоциональность женская, нужно ее убирать.
Спасибо.
Потому что мы, может быть, из-за нашей культуры, протестанты-то они более практичны в этом плане, они об этом не думают.
Спасибо.
Сердце надо убрать, надо
спасибо.
Головой думать.
Спасибо.
Сердце просто за ним было интересно
очень важно,
следить
очень
за фраза. Трампом. Он сюжетно интересный персонаж.
Сердце.
Хиллари, она такая
я хочу вот
как...
повторить его фразу «сердце надо убрать». «Сердце надо убрать», сказал слушатель. Это важная фраза.
Он прав, но, наверное, сердце надо убрать руководству страны. А нам всем остальным не обязательно.
Ну почему? Ну почему? Ну, может быть,
потому
надо убрать.
Что мы в этом, ну, это, конечно, на нас влияет,
угу.
но как бы настолько опосредованно, что вот конкретно, например, сейчас я не замечаю этого влияния. И я скорее как наблюдатель, который смотрит за интересные там. Драмой, я не знаю, угу, романом угу. где-то вот там развивающимся на стороне. И тем интереснее мне за ним следить, чем менее прямо он меня касается. Но в то же время он связан со мной, да? Я могу какие-то реалии переносить на себя и так далее. Вот. Ну и за Трампом, в общем, интересно следить.
Трамп, если начнет выполнять свои обещания, его убьют как Кеннеди. И тогда он станет для русских мучеником, а в Грозном появится улица Трампа. А
вот
если,
тут вот много развития,
если,
его могут убить.
А если не
там,
убьют,
а может
он
быть
просто
импичмент,
одним...
а может быть он да. скатится и станет обычным президентом, да? И ты начинаешь придумывать ему сюжеты, и наделяешь его волей, субъектностью, он как герой там этого
некая
сериала.
Некая отдельная, вымышленная, да, уже он становится персонажем, конечно, конечно. В наших мечтах он становится персонажем, который делает то, а потом он то, а мы то, а он то, а мы то, а мы ему не скажем, а он сам поймет, и все это понятно, да, и в конце танца там букет белых роз, и все это. Правильно?
При
это
этом...
опять женская позиция.
Да.
Но это женская позиция
и
России.
И мы надеемся, что, а вот, а вдруг сейчас будет вот это вот, что-то там, я не
да.
знаю, такое неожиданно. Ну, и есть какие-то, мы подтягиваем какие-то косвенные себе признаки, да, чтобы эту свою теорию
и мы, конечно,
продолжать.
Конечно, конечно. Алло, здравствуйте. И даже
добрый
наоборот.
День. Да. Сергей, да. Вот честно говоря, ну это, естественно, мое личное мнение.
Прошу
такое
вас.
Ощущение, что он просто цель поставил себе стать президентом.
Да.
Ну, а на самом деле, как будет справиться? Или для чего это вот такая нагрузка ему надо? Мне кажется, у него самому нет ответа.
Мне тоже так кажется. Если позволите, это похоже на человека, который занимается другим родом деятельности. Предположим, мы с вами два бизнесмена, да? И вдруг, и вдруг мы оба с вами вдруг где-то в кафе поспорили, что пробежим, я не знаю, марафон. И причем пробежим с хорошим временем, да? И мы начинаем, мы начинаем тренироваться, так сказать, там лет пять тренируемся. И потом мы оба пробегаем. И вдруг выясняется, что вы вот чемпион мира по марафону.
Мне кажется, он потом будет знать, что это не надо было ему.
Да, а дальше вы думаете, что с этим делать? Что за эту цацку куда повесить, эту грамоту? Да. В гараж повесить?
Что с этим делать? А как сухой весь?
Да, 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 есть это ощущение. Но главное, что ведь этот статус завоеван не как медалька, и этот статус теперь 4 года надо носить, а в общем при успешном президентстве принято 8 лет носить, понимаете?
Но факт получается, допустим, да, если вот так можно говорить, президентский Оскар-то он выиграл.
Да.
А каким актером будет?
Да, интересно, интересно. Спасибо большое за это. Интересно, да. То есть наш слушатель говорит следующее. Он просто, так сказать, там просто дернулся, ну, чтобы доказать что-то себе. Дернулся, чтобы взять эту высоту.
Угу.
А что дальше на этой высоте делать, он, так сказать, понятия не имеет. Понятия не имеет.
Да, возникает такое впечатление, особенно по его вот этим последним заявлениям, после того, как он уже выиграл голосование, и он такой не знает, о чем ему говорить.
Да, ну как-то будем там жить, понимаешь? Ну вот я бы сказал, давайте вот студию перенесем, я не знаю, сказать, там есть какая-то высота, я бы увидел высоту, сказал бы, ну давайте студию перенесем вот на ту площадку. А вы бы сказали, а там хорошо или плохо? Я бы сказал, а черт его знает. Ну, посмотрим, займем позицию, там как-то обживемся. Мало ли. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Михаил, очень интересна ваша позиция.
Здравствуйте.
Почему Трамп вызывает такое сентиментальное предвосхищение счастья?
Я помню послевоенных, начинается с Эйзенхауэра, все избирательные кампании. Ничего не изменилось. Даже Никсона, ладно уже Кеннеди, самое смешное, обвиняли в том, что он симпатизирует Советскому Союзу. Всех, даже Никсона, за то, что он в 59-м году, когда открывал выставку здесь, с Хрущевым тепло разговаривал. Угу. Все это было, было, было. Трампа отличает пока до начала действий только одно. Он никогда не был политическим администратором. Вот это интересно.
Да.
Вот. Относительно убийств президентов, ерунда, история показала и расследование, что все 4 убийства были сделаны одиночками. Это говорит просто вот, действительно об американском мужском решении. Я пошел, я убил. Вот. Маккинли вообще смешно убили. Он хотел убить священника, а ему дружок сказал за кружкой пива: «А зачем тебе священник? Завтра президент к нам приезжает». Говорит: «Да». И через неделю, когда он приехал, он убил.
Поэтому слушайте, ну подождите, подождите. Это настолько грациозно. Расскажите чуть подробнее.
Ну как, в Америке в конце 19 века и начале 20-го был очень развит вот этот индивидуальный такой, не то что терроризм, а такие новые левые социалисты все время хотели привлечь себе внимание. Вот этот самый, я забыл его имя, он пришел к дружку и говорит: «Слушай», он был бездельник, студент, скубент, как вы говорите,
да.
И открыла своему другу, значит, свои намерения, говорит: «Знаешь, хочу убить священника, надоела эта серость кругом, в конце концов, зачем тебе священник, к нам же президент открывать приезжает выставку», так, ой, сказал и забыл. Тот пошел, убил президента через неделю, вот, это тот самый парень, вот так в Америке происходит. Значит, что я хочу сказать о Трампе. Значит, все было уже. Даже Никсона обвиняли в том, что он работает на Москву. Ничего нового нет. Конечно, все наши ожидания можно систематизировать в виде исторических 3 пароходов. Было 3 парохода. Они символизируют собой такой географический принцип.
Знаете, есть 3 человека. Можно, простите, пожалуйста, что я вас перебил. Есть 3 человека здесь в эфире. Я один из них. Я, вы и еще Владимир Раздубая, мы все 3 говорим о том, постоянно, причем уже слушатели, наверное, привыкли, все, к тому, мы все 3 говорим о том, что события развиваются в предсказуемой канве. Значит, но в этой канве Трамп не мог победить. Вот в чем дело. Вы, Михаил, натыкаетесь на, например, я точно понимал, вот когда шел Брексит, значит, я точно понимал, что это просто пошумят и хватит, и все. Понимаете? А оно случилось. Когда шел Трамп на выборы, я вам клянусь, несмотря на все проценты, я точно понимал, что Хиллари президент. Ну вот точно.
Нет, но она и выиграла больше. Не надо этому придавать значение.
Мы с вами облажались. Вот в чем дело-то, беда. Вот понимаете, в чем дело?
Я, например, вообще не делал заключение, что она выиграет, да. Я вижу, что очень серьезный американский класс, высшие люди, очень не любят Трампа.
Ну,
посмотрим.
Да.
Знаете, в Америке работают институты, вы прекрасно знаете, и разница
между
Мейфлауэром.
Все, подошли мы ко времени. Новости, извините, пожалуйста, новости, погнали.
9.35. Сейчас я расскажу вам, кто у нас будет в гостях в пятницу, 20 января. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Можно задать ему свои вопросы в одноименной передаче. В 13.00 в «Народном адвокате» у нас юрист Юлия Лукафина. Также можно задать ей вопросы и рассказать о своих ситуациях. В 14.30 в «Иностранцах» ждем московского корреспондента издания Christian Science Monitor Фреда Вира. Ну, тем довольно много, в том числе одна из основных, это, конечно же, инаугурация Трампа и чего ждать от нового президента США. В 15.00 в «Пиджаках» главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. В передаче «Против всех» ждем политолога, члена Общественной палаты Сергея Маркова. Это в 17.00. Кстати, надо заметить, что накануне он говорил о том, что весной правительство может остаться без Медведева. На следующий срок президент пойдет с другим кабинетом министров, и решение об этой смене уже принято, по его словам. Причем он говорит, что вот фигура Медведева не принципиальна, то есть он может быть, но может и не быть. В общем, поговорить об этом можно в передаче «Против всех» в 17.00. В 18.00 у нас «Баррикады». Будем обсуждать инаугурацию Дональда Трампа. В студию к нам придут научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН имени Примакова Александра Борисова, а также обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов и политолог-американист Виктор Мизин. 18.00 на «Баррикадах».
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Смотрите, а что если Трамп, Юстас пишет, а что если Трамп это такой американский Ельцин? Пришел, увидел, развалил. Цель призрачна, алгоритма нет, дури много, спрашивает Юстас. Впервые со времен Холодной войны о русских снова говорят это как о сильном противнике, способном влиять на внутреннюю политику в Америке, говорит Шульман Максим. Это правда. Значит, секундочку.
Вот тоже это по поводу, правда. Кто-то говорил, что Трамп может быть альтернативой войне, да? Может,
да.
А вот предыдущий слушатель там натолкнул меня на мысль о том, что вот этот образ взбалмошного такого и самовольного бизнесмена может тоже давить на него.
Да, в принципе, он
может принимать какие-то решения. Вот, ну, это же я. Я же обещал, и народ меня выбрал, и поэтому я должен соответствовать этому образу, этому антуа.
Но должен все равно, понимаешь, может, но должен.
Что вот мне кажется, в этом случае как раз-таки ничего нельзя исключать. Хотя говорят, что, конечно, система США машина такая сильная политическая.
Четко, да, и об этом пишет вот серб. Здравствуйте, я серб. По моему мнению, ничего не изменится в политике США по отношению к России, потому что политические институты в США очень серьезное влияние имеют в госполитике. И от президента в общих чертах мало что зависит, говорит серб. Знаете, я хотел бы... будете пресс-секретаря Роснефти обсуждать, спрашивает Илья. Илья, мы прошлогодний снег не обсуждаем. Это очень старая новость. Мы работаем... стараемся по сегодняшнему или по вчерашнему самый край работать. Это очень старая новость. Да, значит, давайте все-таки вернемся к разговору о том, что такое править. Вот серб говорит, институты. Что такое вообще править?
Что?
Ты правила чем-нибудь? Ты правила куклами?
Куклами, ну да, правила. Я же все-таки...
Ты была какая-нибудь в школе активисточка, так сказать, там, или в универе?
Особенно нет. Ну, нет. Я в основном вот во всяких культурных, там, постановки, петь, плясать, вот это.
Ты
понимаешь,
что такое петь, плясать?
Читать стихи.
Во-во-во-во. Хорошо. Но ты понимаешь, что такое править людьми, в принципе?
Ну, нет.
Я не могу
этого понять, потому что я люблю создавать сюжеты. Мне неинтересно просто...
Править людьми, это значит...
Контролировать говорить им... там или что-то...
Править людьми, это значит говорить им то, что они чего они смутно хотят. Понимаешь, да?
Это манипуляция.
Нет, это есть единственный способ управления. Ну, понимаешь, да. Вот условно говоря, я приводил уже этот пример и привожу дальше. Если ты возглавляешь банду разбойников, вы берете населенный пункт с бандой. Ну, берете, в смысле, нет, деревню, да? Ты говоришь, а теперь каждый из вас, разбойники, там ты говоришь, хлопцы, молодцы, взяли, а сейчас всех пойдем и всем подарим томик Пушкина. И каждый из вас, Руслану, Людмилу, наизусть прочитает каждому жителю села.
Так.
Ты можешь так сделать, как глава разбойников?
Ну, видимо, я должна как-то объяснить им это.
Нет, не можешь просто. Тебя застрелят.
Я, например, скажу, и после этого они отдадут вам, там, я не знаю, в 3 раза больше денег, тогда они пойдут.
Эль, ты должна управлять людьми, командуя только то, для чего они собрались. То есть ты должна говорить им то, что они хотят услышать. Больше ничего.
Ну, смотрите, разбойник собирается ради обогащения. Это их основная цель.
И насилие.
Для того, чтобы выполнить эту цель, они пойдут на другие.
Да.
Значит, правильно?
Что?
Ну, то есть для того, чтобы выполнить эту цель основную, они будут выполнять другие мелкие задания. И если в эти задания для того, чтобы разбогатеть, им придется прочитать томик, Путина, они его прочитают. Ой, Пушкин.
Значит, нет. Я тебе отвечаю, нет. Нет, ты заблуждаешься относительно коридоров возможностей управляющего власти. Власть очень хрупкая вещь, абсолютно хрупкая. И власть, у нее нет возможностей почти. Власть действует в предписанных сценариях обязательно. Если ты захватила населенный пункт захватила.
Да.
И ты построила своих разбойников, ты должна сказать: «Хлопцы, молодцы!» И дальше, можешь из Библии текст прочитать. Из Библии. А сейчас, хлопцы, убить всех мужчин. И, значит, как там у вас в Библии? Я забыл. А всех детей мужеского пола убить тоже. А всех женщин, знавших мужское ложе, убить тоже. А всех женщин, не знавших мужское ложе, забрать себе. Все. Весь разговор. Весь разговор, вот что ты должен сказать. Разбойники скажут: да, мы готовы. Мы молодцы. Мы вперед, ага, нам нравится. Понимаешь, да? Ты скажешь: давайте декламировать Блока. Ну хорошо, раз вы разбойники, Маяковского. Давайте сделаем такое кровавое лицо и будем Маяковского декламировать. А тебя застрелят. Тебя застрелят просто из толпы разбойников. Ну скажут: атаманша сошла с ума. Атаманша сошла с ума.
Вот поэтому я и не управляю.
Да, понимаешь, да? Значит, это не манипуляция, ты напрасно говоришь манипуляция. Вообще любое управление, есть рассказать человеку вербально то, что он ощущает невербально. Понимаешь? Ты невербально, например, я тобой управляю.
Так.
Ты невербально чувствуешь к часу дня какое-то томление, что-то к часу дня как-то...
Весь оно день вроде... я жду чего-то.
Нет. Вот у тебя к часу дня какое-то ощущение, что... А черт его знает, какое-то ощущение. Я тебе говорю. Может, котлету с пюре сейчас сгонять на 3-й этаж, пожрать котлеты с пюре. Ты говоришь: о, черт! Ты говоришь: черт! Ну, вообще попал просто в десяточку. Это что, манипуляция?
Если попал, то...
Манипуляция? Это управление.
Ну, значит, просто управление. Вы не можете мне просто так рассказать, правильно? Что-то за этим должно стоять. Ради чего вы мне это говорите?
Я это говорю.
Там, либо я чтобы сходить говорю. Со мной, поесть котлету, там, потому
ради
что одному
управления.
Скучно.
Ради управления.
Либо. Ну а в чем?
Вообще власть,
ну
ради чего? Ну ради чего президент управляет страной? Ради чего? Ты говоришь, ради чего? Как будто
в чем все... выгода, чтобы отправить меня поесть котлету?
У тебя комплекс девственницы. Ты боишься, что тебя хотят трахнуть. Вот извини, ну правда, сейчас тебе объясню. Что же котлету? Я тебе говорю,
и они делают какие-то вещи не просто.
Значит, он хочет меня трахнуть. Нет, извини, пожалуйста. Значит, президент управляет страной в силу того, что ему это вверено. Ему вменяется в обязанности. Управление людьми. Это де пор си само по себе. Есть род деятельности.
Так, понятно? Но он говорит: мы повысим налоги.
Повысим налоги?
Что
для чего?
Что из этого я хочу?
Чтобы обеспечить твои интересы, защиту национальную и, так сказать, там, условно, образование, и там, условно, это самое, так сказать, что там, здравоохранение.
Понятно? Вот, вот, а это уже манипуляция, потому что почему он манипуляция? Говорит, сейчас ты потерпи,
да.
терпи ради чего-то.
Слово манипуляция носит негативный оттенок. Слово манипуляция мне не нравится изначально, потому что оно носит в твоих устах негативный оттенок.
Говорите о влиянии, окей, хорошо. Влияние ты более
человек должен, нет, мягкое. Власть, осуществление власти. Давай просто говорить всегда и только об осуществлении власти. Осуществление власти. Ты должна управлять. Власть, ты должна управлять. И люди должны более-менее быть довольны. Понятно, да?
Да.
Что такое власть? Ты управляешь, и люди в общем понимают, за что их наказывают. Понимают, за что. Они готовы на наказание. Готовы на наказание. Ну, говорят, все, виноват, товарищ барин. Ну, так сказать, выпарите меня, вот он я. Вперед, розги, вперед. Должен понимать. И понимать, за что награждают кого-то. Не тебя, тебя не наградили. А Гавриленко наградили, например, Лизу.
Так.
Лизу наградили. Ты должна пойти с Лизой обмывать ее награду, обмывать, она проставится. Значит, почему? Ты обмываешь и счастлива. Потому что ты точно понимаешь, что Лизка молодец.
Понимаю.
Понимаешь? Если, да. не, если понимаешь, а если не понимаешь, то если не понимаешь, она тебя зовет обмывать она зовет. Ты говоришь, знаешь, я занята. Все, то есть ты не поняла, за что ее наградили.
Да.
Что такое власть? Власть должна наказывать, понятно, понятно. И награждать, понятно. И вести туда, куда я сам хочу, без власти. Но я хочу пюрешечку с котлеткой, но еще сам не осознал. А власть осознала, вот в чем дело. Власть
вот,
осознала.
Вот именно.
И они меня ведут.
Она осознала и осознала. Объяснила мне то, объяснила. Что я еще не осознал.
Верно. Абсолютно верно.
А может быть, я и никогда этого не осознаю.
Может быть, и не осознаешь. Но если тебе объяснили, что ты хочешь пюрешечку с котлеткой, и ты почувствовал этот чертов запах пюрешечки с котлеткой, ты почувствовала запах, он струится по ноздрям, идет в мозг, но несмотря на то, что это на другом этаже вообще, ты уже готова, да, идти туда. Дальше тебе по пути говорят, тебе власть по пути говорит. Но по пути будут враги. Пока мы пойдем с 8 этажа на 3, на 5 выскочат люди, которые будут такие страшные в масках, будут кричать: «Мы против вас! А-а-а! Мы вас ненавидим! А-а-а!» Вот такие.
Угу.
А-а-а! Вот такие будут на 5 этаже. Значит, мы должны взять с собой Федю с еще с кем-то, которые будут отбиваться. Понятно? И им дать денег, потому что мы будем отбиваться по пути в светлое будущее. Светлое будущее – это котлета с пюрешкой, ты помнишь. Хорошо. Значит, мы должны дать денег, это будет наша армия. Отлично, будем отбиваться. Понятно, о чем я говорю? Это и есть управление, управление.
Вот мы и узнали,
что государство. Теперь внимание, что такое управление? Это и есть государство чертово. Никакого другого государства не существует. Теперь слушай. В рамках управления твоя идея, что можно управлять сколь угодно широко, ошибочно. Она ошибочна.
Я согласна, да.
Если я тебя веду к чертовой котлете с пюрешечкой, я не могу по пути навешивать на это слишком много деривативов. Я
у тебя
не могу.
Просто не хватит объяснений.
Я могу, ну, вот в том-то и дело. Я
человека.
Могу попытаться, я могу сказать. И, кстати, нам бы захватить спички. Ты скажешь, стоп, отсюда поподробней. Я скажу, ну, на 6-м сделаем привал, и там будет костер. И там...
я скажу, а зачем?
И приедет мой родственник еще один, вот, да. Ты скажешь, а зачем? Я скажу, потому что... И мне будет трудно. Ну, мне будет трудно. То есть власть, она должна тебе объяснить что-то, что она делает, что ты и так хочешь. Она тебе через школу должна загнать в твой дурацкий мозг между ушами,
угу.
между ушами, что у тебя лежит, что ты этого хочешь. Тебе в школе учителька загоняет с 7 лет, что ты этого хочешь. Чего ты хочешь? Теперь тебе 10 лет засирают мозг, и между ушами у тебя образуется правильная масса. После чего тебя вызывают и говорят, ну ты же этого хочешь, а тебе перед этим 10 лет закладывали между ушами. И ты отвечаешь, так точно, я хочу. Твердо хочешь? Ты говоришь, твердо хочу, клянусь.
Тогда все, мы предоставим тогда тебе возможность
взять спички. И ты уже не спрашиваешь, зачем. Понимаешь?
Да.
Вот это и есть государство. Чтобы ты понимала, теперь мы возвращаемся опять к Трампу. Трамп будет возглавлять государство. То есть поход за котлетой с пюре. Вот что он будет возглавлять. Поход за котлетой с пюре. Ничего другого не будет. Он должен будет объяснить. Хотите котлету с пюре? Народ должен говорить, да. Пошли. Путь такой. Понятно? Никаких там навесить много не получается. Нет такого, что управляющий может что хочешь подшить туда. Не может. Потому что масса не согласятся.
Ну, Сергей, хорошо, Сергей, все, что угодно, он не может. Не но может. Все-таки его коридор, он немножко коридор, разный, да, потому что да. от способности этого
коридор
таланта.
Возможности зависит от таланта убеждать. Один да. хорошо убеждает, другой плохо убеждает. Понимаешь? Алло, здравствуйте. Владимир, Владимир, я хотел, чтобы вы вмешались в наш разговор, потому что я объясняю Элеоноре, что возможности власти не безграничны. И Трамп должен обязательно этой Срединной Америке объяснить, которой он объяснял все это в предвыборной гонке, он должен сейчас объяснить, что он это и делает. Это.
Смотрите, Сергей, вот да. я бы четыре страны поставил бы сейчас вот для рассмотрения, не для да. рассмотрения, а для примера.
Да.
США, Россия, Венесуэла и Гамбия.
А Гамбия мне будет труднее, потому что я плохо знаю положение дел в Гамбии, но вы мне расскажете на примере марок. Марка у меня была из Гамбии однажды. Ага,
все очень просто. В Гамбии да. прошли президентские выборы.
А, там отказался чувак, да-да, сказал, что да. отказался.
И он последний день, ну, не хочется ему уходить. Он да. говорит, не признаю, ввел чрезвычайное положение, значит, военное, и все, и отказывается уходить. Да. И там да. смута, свара, не хочет человек. Плевал хочет. Он на выборы, не на хочет, законы.
Зато у нас
не
хорошие рамки, эти марки.
Венесуэла. Да. Страна, ну, там далеко. Темно и ничего не видно. Значит, инфляция на этот год 640%. Уже парламент объявил президенту импичмент. Чего делает президент? Ну, не хочет он уходить. Он пошел в Верховный суд, который у него прикормлен, и говорит, надо это. А те сказали, вы не имеете права ему объявлять. Ну, и что вы парламент, ну, и что вы закон. Нет, да. и все.
Нет.
Россия, полная уверенность населения на базе собственного огромного жизненного опыта, что человек, который сидит там, а наверху, он управляет всем, точно. А если нужно будет обратиться к народу, он обратится, а народ-то, он же за него, бояре плохие, а народ за него, и народ всем башку свинтит.
Да.
Соединенные Штаты Америки. Разделение властей. То, чего нет ни в одном из предыдущих примеров, и главное, нет в России. Разделение властей. Есть президент, исполнительная власть, есть законодательная и есть судебная.
Есть.
Вот он говорит, я там сейчас корпорациям, которые тут не будут строить, а там, что он введет? Это здесь думают, что он прикажет и сделают, а если не сделают, то натравит полицию, натравит суд. Не натравит, не может, не понимает.
Может.
Хорошо бы почитать для того, чтобы анализировать.
Хорошо, тогда хорошо. Этот пример понятен. И он очень хорошо иллюстрирует. Я действительно считаю, я знаю людей, кстати говоря, в России, которые считают, что разделение властей американского типа есть слабость Америки, а не сила. Ну хорошо, ну не важно, сейчас не это. А меня интересует тогда следующий вопрос. Он должен доказать Срединной Америке. Вы видели парад байкеров, которые построились на гигантской площади, байкеры за Трампа, для того, чтобы отправиться в Вашингтон на инаугурацию, защищать его стеной мяса, как они сказали, стеной живого
да,
мяса.
Да, видел.
Это впечатляет, это впечатляет, это впечатляет.
Это впечатляет, да. но не настолько, чтобы полагать, нет, нет. что если завтра Трамп, корпорации или парламент, или его собственная партия будет чего-то мешать, народ выйдет на улицу, и парламент испугается. Не будет.
Я знаю,
никогда.
Кто эти
такого.
Люди?
Те же байкеры, они похузят ровно один день, потому нет. что оно им надо.
Я понимаю, я это... понимаю. Но он должен объяснить этим людям, что он их президент. Смотрите, и есть родственники моего друга, американца, которые делают собственные ружья. Ну, у них производство ружей. Они да. живут в Миссури, штат Миссури. Значит, есть у меня знакомых полно, с которыми я ходил в стрелковый клуб в Нью-Джерси, которые ненавидят корпорации, ненавидят мексов, и ненавидят иммигрантов, и так далее. Они за Трампа. Они за
и
Трампа.
Что они сделают?
Вот как
вот завтра
им...
Трамп выйдет на трибуну и скажет, я хотел уменьшить налоги, а парламент не дает, Сенат не дает. И что? И народ, все. Выходи на площадь, не выйдет.
Нет.
Не выходит нет. в Америке на площадь.
Ну как он им объяснит, что он их президент?
И байкеры, которые за него проголосовали.
Вторая тема. Приезжает в Рейкьявик, обнимается с Путиным. Обнимается полностью, да, все, и все. И дальше говорит, мы вдвоем с Россией вместе, как братья, будем контролировать этот мир. Значит, Владимир Иванович, вы какую себе хотите часть? Вот давайте так, нарисую. Кто-нибудь атлас принесите, мы сейчас нарисуем. Может такое быть?
Нет, не может такого быть.
А
потому
почему?
Что все вспоминают Рейкьявик, но забывают, что там было. И результатом Рейкьявика были «Звездные войны». Программа ПРО, которая убила Советский Союз, огромное ввязывание в гонку вооружений.
Это правда. Посмотрите нас там обманули.
По поводу вооружения. Году, это да. полная да. каша, Рейкьявик. Очень устрашающая своими да. интонациями.
Да. То есть он не может. Но я теперь я вам третий, наконец, окончательно, чтобы вас добить и окончательно вытряхнуть все деньги с вашего телефона. Значит, слушайте, а то, что мы с Михаилом говорим. А, да, ну слава. О, хорошо. Слушайте, а значит, тогда такой вопрос, простой. А мы с Михаилом говорили, мы с вами умные, и мы все время думаем, что предыдущие события влияют на последующие. Мы так думаем. Значит, и мы облажались с вами, я вас поздравляю, облажавшись. Я, себя, вас и Михаила. Значит, Брексит мы не предсказывали, победу Трампа мы не предсказывали. И мы облажались. Значит, может быть то, что никак не связано с предыдущим ходом событий.
Сергей, мы облажались временно, потому что готов поспорить, что пройдет какое-то количество времени, и мы увидим на телевизионных экранах BBC в Британии людей, которые суровым голосом будут говорить: «Я голосовал за Брексит, я так ошибся, простите меня, соотечественники».
Да, да.
И в Америке мы увидим, что Трамп не досидит до последнего дня своего первого президентского срока.
Да.
Ставлю
да.
бутылку Макалан.
Ага, ага. Ну, я пока не... Хорошо, а у меня есть, кстати, в кабинете одна тоже, я вижу.
Ну, все.
Договорились. А бутылка на бутылку? Бутылка на бутылку. Спасибо, спасибо.
Ну, значит, а что, хороший да. вопрос. Может, проголосуем? Да. Досидит Трамп до своего...
До конца?
До конца своего срока.
Интересно. Ну, мы ни одного голосования не провели, вот сейчас проведем. Скажите, пожалуйста, секундочку, новое голосование. Трамп досидит до конца 4-летнего срока. Первого своего срока. Трамп досидит до конца. Да, 134-21-35 до инаугурации Трампа. Понимаете? Значит, и он взойдет на этот престол, и он досидит на нем до конца своего срока. 4-летнего, не надо много. 4-42 года не будет. Значит, да, 134-21-35, у меня 74% сейчас. 73 сейчас. Да, досидит. 72. 28 сейчас. Не досидит? Нет, не досидит. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А я хочу сказать, досидит, и Америка еще будет перед ним на коленях стоять, чтобы он не уходил.
Да, а почему? Ну, расскажите.
Владимир тут глубоко ошибается.
Ну, да, ну, расскажите. Расскажите,
пожалуйста. Ну, а я вот говорю, что он, когда у него начнет получаться договориться с Китаем и начнет потихонечку переводить промышленность и... не так, как Обама, а в нормальных объемах восстанавливать рабочие места, то сначала они будут нервничать, а потом начнут работать, а не просто бумажки печатать. Поэтому я...
А кто работает?
Можем забиться на 0,5 Кока-Колы и через 8 лет поговорим об этом.
Подождите, хорошо, ну, я почти мне не жалко Кока-Колы. Сейчас вопрос в другом. Ну, а работать-то кто будет? Мексы будут работать.
Нет, не будут. Он будет переводить все. Ведь видите, только он заявил...
Да нет. Ну, что, работать будут Мексы на территории США.
Кем-то будет складывать в Америку.
Но на территории только США. Заявил. На территории США Мексы будут работать.
Да, и вот увидите, айфоны начнут собирать в Америке и все остальное.
Это мне понятно.
Потому что все поймут, что вот эта вот их гордость, о которой они только говорят, они начнут ее притворять в жизнь.
Я очень люблю мексиканцев, очень люблю мексиканцев. Но мне iPhone, если соберут лучше китайцы, так лучше пусть будут китайцы. Я вам серьезно, можно расскажу? Я все равно понимаю, что iPhone надо руками, там что-то, так сказать, там компьютеры, там роботы, неважно. Все это, но нежные девичьи китайские пальчики размером в 4 раза тоньше, чем мексиканские, те же девичьи. Те же девичьи. Значит, понятно, да? Я думаю, мне так больше нравится китайский. Какая разница? Ну, они перенесут все это. Перенесут на территорию США. Выпишут 20 тысяч мексиканцев, которые будут это делать. Где-нибудь в Аризоне. Очень хорошо. Pollos Hermanos.
И варить... добавят квоту на,
и варить синий мед. Рядом будут варить синий мед для того, чтобы это обслуживать. Правильно? И все это будет написано... И там будет возглавлять все это The Cook. Варщик, повар, как там, кстати, как правильно? 7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Вы всхлипываете, или это ваш телефон, или это связь? А? Он всхлипывает. Ну, хорошо,
когда... Может, это случайно в кармане.
Безутешен. Когда вы утешитесь, перезвоните, ладно? Спасибо. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, да, Сергей, добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, что касается Трампа, значит,
да.
Вот товарищ предыдущий очень глубоко ошибается, наивный, что там какая-то, да, какие-то рабочие силы.
Извините, при вас быстро подведу итог. 75-25. 75% что-то сидит.
Нет, нет, он досидит, конечно. 75. Я, скорее всего, думаю, что досидит, потому, да, что все не просто так, что, да, Хиллари, что Трампа избирали ровно на один срок. Это промежуточный президент, который просто в силу своего даже возраста не могут управлять таким, скажем,
таким. 70. Чудеса.
Это очень много. Для Америки это много. Вот Обама был, конечно, более серьезный товарищ в этом плане. Как бы. А это будет промежуточный вариант, тоже немножко, скажем, сейчас такой.
Ой, черт, слушайте, а вы знаете, сколько времени? Батюшки, Доренко с ума сошел. 10 секунд осталось, а я в движении не дал. Давайте не давать тогда в движении. Давайте, пойдем прямо на новости. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
недров, Сережа, в серебряное рожо.
Десять часов шесть минут, пятница, 20 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасанша, ведущая этой программы, прекрасно.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Значит, досидит, но побитым. Так, секундочку, досидит, но побитым. Трамп — это отсрочка войны. Патриот не может, чтобы на коленях не стоять, про что это, не знаю. Айфон из Америки будет стоить, как два сегодняшних. Нет, 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 там небольшая прибавка сразу. Поэтому они не станут, значит, секундочку, они просто привезут китайцев в Штаты, и китайцы будут собирать айфоны просто на территории США. А что с Ту-154, все забыли, тишина, спрашивает 26-й. А почему, что забыли? Сегодня новость о том, что Ту-154 снимают, хотят списать армейцы. В армии они остались, и там еще Ил-62М остался, и там еще как будто Ту-134 остался. И вот их всех хотят списать, эти самолеты все советские.
И заменить другими.
Заменить другими, да, значит, наверное, все-таки русскими самолетами заменят, а значит, будет большой заказ какой-то, а где это все деньги, и ничего не понятно. Ребят, все, кто меня спрашивает, видно ли их в Телеграме, в Телеграм-боте, ответ: видно, да. Ну а что, вы не видите, что доходит сообщение? Мне кажется странным это. Говорит МСК-бот, когда вы пишете на «Говорит МСК-бот» в Телеграме, безусловно, вас видно. Пора работать в сети, устраиваться в сухой. Ну, сходите. Будет один цех iPhone для США внутри США, а на остальной мир будет как прежде, говорит Лизер Оук. Хорошо, может быть. Я думаю, что мы продолжаем предвкушать приход Трампа к власти, а я продолжаю предвкушать и хочу обсудить с вами. Простите, сейчас только посмотрим доллар. Секундочку, посмотрим доллар. Новостей много русских, но маленькие. Новости маленькие. Мы по-прежнему живем не своей жизнью. Мы живем...
Доколе! Чего? Доколе мы будем жить не своей жизнью.
Мы будем жить не своей жизнью до той поры, пока мы будем моносубъектной страной. Мы моносубъектная страна, как ты знаешь. Ну, да. Мы страна, лишенная субъектов.
Ну, согласна, да.
Количество субъектов нет. Их нет. Ответ нет. Сколько в стране субъектов? Ответ один. Что он делает? Все хорошее. Есть ли что-то, что он делает нехорошее? Нет, таких событий не существует. Все. Тогда что обсуждать? Ну, что обсуждать? Есть один хороший человек, он делает все хорошо. Дальше что я могу обсудить? Ну, он молодец. То есть. И чего дальше? Ну, это же мы знали, что он все. Мы же знали, что он только хорошо делает. Знали. Тогда в чем новость? Никакой новости нет. Все. Значит, новости есть на Украине и в Америке. Других новостей нет.
В Южной Корее немножко есть.
Есть в Южной там Корее. Тоже... В России не может быть новостей в силу отсутствия субъектов. В силу несубъектности. Субъект один. Он молодец. Все. Хорошо, секундочку. 59.63. 59.63 рубль. Вы знаете, что его вчера качнуло. Рубль неприятный был. Шувалов сказал, что ЦБ будет снова покупать валюту. Вот это все. Значит, что? И 63.71 к евро. Очень тоже неприятно. Вы помните, по 63.20 вчера мы хвастались. По 63.20 она, мы с вами указывали на вторник или на понедельник. Уж я не припомню, как на 63.12. Помните 63.12 в начале недели? Сейчас 63.71. Вот видите, как получается. Ну, хорошо. Ничего не поделаешь. Правительство против сильного рубля. Ну, как мы можем с этим бороться? Правительство-то собиралось отправить в отставку во время обзора печати.
Да.
Ну, расскажи.
Собиралась. Ну, это даже не столько по обзору, это Марков заявил накануне, Марков. По-моему, да. Он рассказывал об этом МК.
Да, да.
Он
да.
говорил, что есть запрос там на новую экономическую стратегию,
да.
которая будет соединять две в себе альтернативных идеи,
да.
предположительно, да, которая будет осуществлять, скорее всего, Кудрин.
Да.
И в связи с этим будет меняться, причем он говорит, что уже весной,
Марков.
Будет меняться состав кабинета министров, и фигура Медведева не принципиально.
Расшите, я сообщу Маркову и всем. А еще есть один чувак, это я, например, Даренко, который сказал, в каком году, я сейчас говорю, в 13-м году, в 13-го года, все объявляют, что вот-вот выгонят Медведева. В 13-м году. Я сказал и повторяюсь, 13-го уже в 17-м повторяю. 4 года вам толдычу одно и то же. Что Путин человек договоренностей. Путин человек слова. Вне зависимости от обстоятельств, которые могут этому препятствовать выполнению слова. Путин не может пойти и сказать, извини, я свое слово забираю. Понятно? Путин человек договоренности, человек слова. Вот мой вопрос простой. Медведев передержал стул 4 года. Передержал стул 4 года. На передержке был. Значит, получил за это. И во время своей передержки увеличил срок президентства с 4 до 6 лет. Вы помните это? Вы помните, что вообще президент России до Медведева и Медведев сам выбирался на 4 года?
Да.
А теперь на 6. Понятно? Это Медведев сделал. Для кого? Для себя? Нифига.
Нет, нифига. Не за себя. Значит, родил.
Не за себя. Значит, Медведев получил в ответ либо срок за срок, либо 4 года за 4 года. Значит, если бы он получил 4 года за 4 года, Медведев, то он бы ушел в отставку 7 мая 2016 года.
Угу.
Но это было бы срок 4 за 4. 7 мая пришел, 7 мая ушел. Все. Медведева бы 7 мая уже никто не видел. Раз Медведев остался, я вам отвечаю, значит, он получил срок за срок. А срок за срок, значит, он уйдет 7 мая 2018 года. Не раньше. Не надо здесь ходить и дудеть в дудочке. Понятно? Гамельнский Красолов из вас всех плохой. Гамельнский Красолов я. И я вам отвечаю. Либо срок за срок, либо 4 года за 4 года. Теперь понятно, что уже не 4 года. Понятно, что Медведев получил срок за срок. Вот и все. Вот и все.
Ну вот поспорить об этом может
быть. А почему сам Медведев не освободит Путина от данного слова? А почему Медведев должен освобождать Путина от данного слова? И какая разница на самом деле, кто там сидит в этом конкретном стуле в правительстве? Какая разница? Там при Путине сидел Шувалов на лавке. В лавке сидел Шувалов. Всеми делами занимался. Сейчас у Медведева кто-то сидит. Кстати говоря, Шувалов. И чего? Что изменилось, я не понимаю. Но вы же ошиблись с Хиллари. Почему же не ошибетесь с Медведевым, спрашивает Алексей Алексеевич. Я не ошибусь с Медведевым. Потому что с Хиллари... Я не мог ручаться вам за американский народ. Я вам ручался за американский истеблишмент. Что американский истеблишмент выберет Хиллари. Так и вышло. Так и вышло. Но американский истеблишмент не мог препятствовать Трампу. Потому что страна такая, другая страна. Страна другая. Американский истеблишмент, кусая до боли себя, до крови, до крови прокусывая руку, вынужден был избрать Хиллари, опустить к власти Трампа с ненавистью, но пустили. Понимаете? Потому что такая страна. А русский истеблишмент слово сдержит. Все, вопрос снят. Что это? А, нефть. Гадюка. Что? Была 54-50 у нас. 55-50 была в начале недели. Тьфу на нее. Ненавижу.
Читал экспертов, что да. Они говорили, что...
Слушай, какая же мерзость Трампа... мерзость это нефть. Я думаю, какое счастье, что я не нефтяник. Какое счастье. Какая мерзость это нефть, товарищи. Боже мой. Я в Испании заливал в свой Пежо арендованный солярки.
Угу.
И я не заметил, что я стою на этот самый, на заправке. Это очень дешевая какая-то заправка. Ну, очень дешевая. И я привык, что на 50 евро я заливаю бак.
Угу.
И тут он у меня трынь-трынь-трынь сбивает этот самый пистолет. А я все время снова полегонечку нажимаю, чтобы еще лил. Почему? Потому что я думаю, что, видать, там что-то у него в механизме, в трубке, заправочной трубке, бывает в некоторых машинах, бьет обратка, например, на мини-купере, бьет обратка, струя там упирается в колено, и бьет обратка, и пистолет отщелкивает, не заправляет. И я так трынь-трынь потихоньку. Оказалось, что я литра два налил себе в ботинок. В кроссовке. В кроссовке налил литра два солярки. Какие? Вот в эти.
Угу.
Вот в левый кроссовок. Литра два солярки налил в кроссовки, ты не представляешь. Какая же это мерзость. Боже, что я творю. Потом сутки мыл его с дезодорантами.
Угу.
Я сутки мыл. Мыл дезодорантами, мыл шампунями, мыл, значит, заливал...
Это средство для посуды, скорее.
Все, я использовал все.
Угу.
Какая же мерзость эта нефть. Ненавижу нефть. Я ненавижу нефть. Ненавижу. Если можно сказать, что я больше всего... Нефть я ненавижу. Больше того, вторая вещь. Я в каравелле, в своей каравелле, в автобусе, опрокинул мотоцикл.
Ого.
Вез Кавасаки, опрокинул. 7 литров бензина вылилось, залило весь полик. Просочилось туда в мягкую часть под полом. Там что-то мягкое есть, не знаю, поролон, не знаю. Значит, все это было в августе месяце. Сейчас мы живем в январе. Я вчера сажусь в каравеллу. Сажусь и должен вам сообщить. Воняет паскуда так, как будто август.
Ароматы, ароматы.
Ну что ж, как же я ненавижу
нефть. Ароматы главного ресурса страны.
Да, здрасте.
Да, доброе утро.
Слушайте, каравеллу запорол, кроссовки Скетчерс запорол. Это все ваша нефть. Это все ваша нефть.
Это уже в помойку ничем не оттираешь. Все, у меня много вещей улетело туда.
И каравеллу тоже.
Ну, можно обшивочку поменять, железо не впитывает.
Ненавижу.
Это будет дешевле.
Честное слово. Ну, скажите мне, что... А вы работаете с нефтью, вы ее физически трогаете?
С нефтепродуктами, нет.
Да. Ну как, ну вы их физически трогаете. То есть солидол на палец.
Было время, да, когда...
Или только в Азии.
Трогали, да, когда были свои нефтебазы и заправки.
Да.
Я просто что хотел сказать.
Да.
Там, у нас сейчас очень резко идет повышение цен на оптовом рынке.
Да.
На дизель и бензин.
Да.
В связи там с последними годами, да, тенденция странная, почему именно сейчас вот начался резкий...
Странно, да, рост. В январе не должно вроде, к апрелю должно только.
Да нет, у нас обычно в марте идет,
да.
Вот, плюс потом, когда идет переход, когда переключаем заводы с зимы на летний дизель,
да.
Некоторые заводы останавливаются на профилактику, бывает небольшой дефицит, но вообще как бы перед посевной обычно, это март месяц ожидаем, но вот что-то в январе у нас как-то штурвал кто-то наверх дернул, и цены на опте пошли, заправки пока цены держат, но у нас как... брендовым заправкам типа «Газпрома», «Роснефти» им, в общем-то, все равно, потому что себестоимость достаточно низкая, то есть там плюс-минус там даже рубль не делают погоды, скажем так, серьезные. Вот. А вот частники, конечно, взвыли, вот, но мы цены поднять не можем на частных заправках, потому что есть конкуренция с брендами,
да.
И как бы вот.
А бренды получают инструкции
в правительстве.
А? А бренды получают инструкции в правительстве по ценам.
Ну, нет, конечно.
Конечно.
Плюс сейчас начинаются госзакупки. Возможно, еще и поэтому сейчас резкий скачок, особенно на дизель, пошел.
Да.
Вот. Сейчас будет закупка Министерства обороны, вот, будет закупка, когда будут фрахтовать.
Да.
Заключать контракты на сельхозку.
Ага.
Вот. Поэтому, возможно, что сейчас вот поэтому такой вот резкий скачок, но в прошлом, позапрошлом году не было такого. Именно сейчас. Поэтому...
Я понял. Когда вы прорвете, вот правительство как бы держит потихонечку цены, все равно они ползут. Ну, когда вы прорвете, когда мы, наконец, бензин увидим по 45, когда?
Я думаю, не будет этого.
А когда?
Сергей, наверное, этого не будет.
А что будет?
Резких колебаний точно не будет.
Ну, сколько будет?
Потихонечку, к 40... Я думаю, что за дизель можно будет подойти, наверное, к сентябрю, к октябрю. Ну, да.
Да и плевать.
Есть определенные тенденции к этому.
Можно я скажу? Да и плевать. Я 3 года назад брал в Турции машину на прокат. Значит, заправлялся по 70 рублей. Я тогда посчитал, по 70 рублей бензин заливал. Можно сказать, не от этого я облысел и не от этого я посидел. Нет, не от этого. Это не то, что сделало меня бедным. Нет. Нормально. Заплатим и по 40, и по 45. Ничего страшного.
Да, конечно.
Меньше будем ездить.
Продукты будут дорожать.
Движком стоять колотить. Стоят во дворах, греют движки до сих пор, идиоты. Слушайте, блондинка стоит, греет движок. Я к ней выхожу, говорю: мама, ты знаешь, что в Германии это запрещено? Стоять перед жилым домом, колотить движком, зараза, говорю, прильни тогда к своей трубе, понюхай, вдохни, что ты делаешь? Она говорит: мне папа, ее старый пердун папа, велел греть двигатель. Я говорю: скажи своему пердуну папа, папе. Ну что это, ну, а? Как это стыдно просто. Значит, я выхожу. Нет бы старый пердун стоял, грел. Чахлое свое, это чахлое какое-то 406-й москвич какой-нибудь. Мыльницу. Нет. Стоит красотка. Греет Lexus. Чтоб ты сдохла. Ее папа научил. Почему?
Все правильно, мы же в гимне-то не зря поем, там, мудрость народную, там, предками данную.
Там что-то такое предками данную.
Вот, предки дают, мы и выполняем.
Вот мы греем двигатели. Зачем его греть? Масла и смазки другого качества. Начни движение без форсажа, тихонько. Начни движение. Уезжай к чертовой матери уже куда-то, отъезжай. Там начинай аккуратно, на 1500-2000 оборотов. Аккуратненько, поезжай, все. Никому ничего не надо греть. Нет, они стоят, лупят движками. Вот кретины, а.
Вам Павлуха навести подсказывает, что ничего выкидывать не надо, засыпьте место, куда запах, где запах обычной столовой с содой.
Павлуха. Сказал,
что сода запах заберет, через пару дней пылесос
выкидывает. Я знаю, что я скажу своему садовнику. Теперь, если вы будете искать в Москве соду, ее нет, товарищи, я всю скуплю. У нас даже по ПДД запрещено в жилой зоне греть двигатели. Статью не помню, говорит пилот. Пилот, спасибо большое, я теперь буду их ругать. Этих тёлок буду ругать страшными словами.
Можете сразу с них штрафы брать.
А? ПДД, дай 500 рублей! Дай 500 рублей!
Я сам передам.
Шубу сымай! Они в шубах. Шубу сымай! И так далее. Правильно?
Шубу не снимет. Для женщины это же святое.
И все. Ладно. 4 года назад вы брали машину в Турции. Помогите тому, кто ее давал. Не дам. А, я знаю, кто это пишет. Нет, не помогу. Не помогу, не хочу лезть в это. Значит, а сейчас я брал, за 50 евро я заправлял бак. За 50 евро я заправлял бак сейчас в Европе. Значит, сколько же я платил? Я должен сказать, я не обращал внимания, если честно. Но я полный бак заливал за 50 евро. Это 50 на 60, это 3000. Значит, 3100 где-то я платил. 3000 я за бак платил. Дизеля, солярка. Угу. Ну и нормально. Я не могу сказать, что это то, что сделает меня бедным. Не надо придуряться. Поменьше лупите на холостых. Понятно? Хватит. Стоят ваши водители, греются. Можно пустить их в Халуйскую. Постройте им барак какой-то поганый, чтобы они зашли в тепло. Сейчас стоят перед всеми, куда бы я ни поехал навстречу, перед всеми учреждениями, стоят тучи халуев, лупят движками. У каждого по 3 литра минимум движок, понимаешь? По 6 цилиндров, 6 по 500 банок. Лупят ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что делает этот халуй? Раздевается, ему жарко. Он раздевается, он в майке сидит, в трусах. Все, с сигарой. Понимаешь, в чем дело? У него там, значит, и попугайчики летают, и тропики. Можно сказать халую, чтобы он... Да, больше, ему становится так жарко, что он приоткрывает форточку. Он лупит тепло в салон, лупит мне выхлоп, значит, повышает цену бензина при этом одновременно, повышает расходы мои по налогам, потому что мы на этот чертов бензин скидываемся всей страной, при этом открывает окно, потому что ему ужасно жарко. Ну, естественно же. Что, это правильно? Социологи зафиксировали. С вами все стали трактовать, ФУМ провел какое-то повстанческое расследование. Общим положением дел недовольны 45% в стране. Процентов россиян, говорится в опросе ФОМа, причем больше половины респондентов высказали недовольство работой власти в сфере здравоохранения, читаю я. Это все публикуют, но ФОМ вообще-то придворный такой вот, исследовательский центр, в том смысле, абсолютно глубоко научный, я не говорю, что он не антинаучный никакой, глубоко научный, Александр Аслон уважаемый ученый и социолог, но при этом сам ФОМ,
безусловно... Мне кажется, мы вообще склонны в общем что-то критиковать. Особенно вот в целом. А если по конкретным примерам разбираться? Да. Просто еще в последнее время вот этот вот запрос, да, на то, чтобы на образование, на здравоохранение больше денег направляли. И последние истории, которые связаны с этими, с удаленными этими почками, незаслуженно, неоправданно, все эти вот истории там с больницами.
Давай прочитаю, а ты мне скажешь, может, заголосуем сейчас что-нибудь, заголосуем. Значит, смотри. Население, в общем, надеется на себя, обладает низким горизонтом планирования. То есть никто особо не планирует, так сказать, там, что будет на следующий Новый год. Примерно планируют тогда апреля, все, дальше не планируют. Отношение опрашиваемых к работе, власти в различных социальных сферах и положению дел в стране и регионах посвящен опрос ФОМа, представление россиян о будущем страны через 20 лет. Есть такой опрос? Хорошо. Результаты исследования опубликованы 19 января, накануне. И обычно, надо сказать, что ФОМ обычно по четвергам поздно вечером публикует свои свежие исследования, проведенные главным образом в предыдущие выходные или за более долгий срок. Опрос проводился этот конкретно еще аж в ноябре. Но они его, видимо, обрабатывали дольше. Социологи утверждают, что положением дел в стране довольны 47, недовольны 45% респондентов. Если говорить у себя в стране, 47 довольны, 45 недовольны. А конкретно в вашем городе или селе довольны 49, недовольны 44. То есть, несмотря на то, что здесь цифры совсем немножко разнятся, все-таки в городах и селах конкретных чуть лучше, чем в стране с точки зрения респондентов. Больше всего отрицательных эмоций у респондентов вызывает работа властей в сфере здравоохранения 60%.
Угу.
Экономики 48%. Я считаю для себя, так между нами, что здравоохранение – это частная сфера полностью.
В смысле?
Ну, в том смысле, что я не пойду в государственную клинику ни при каких обстоятельствах.
Ну, вы можете себе это позволить, а далеко не все могут.
Могу себе позволить, потому что последний раз лечился, не знаю когда, я, кстати, в 2001 году был у врача последний раз, но это была медкомиссия. В 2001 году.
Вот, еще и чудесное здоровье.
А?
А вот сидит бабушка в деревне там с пенсией 10
тысяч. Почему бабушка? Я дедушка, что за жизнь? Я в 2001 году был...
Откуда? Даже если у нее есть частная там поликлиника, что они стали сейчас появляться, и будет там какой-нибудь осмотр
просто нет сейчас.
2 тысячи рублей. И что она отдаст эти 2 тысячи? И потом еще на лекарства.
В Москве есть частные клиники. Все, прекратите. Никаких других... Давайте скажем, в Москве никаких клиник, кроме частных, не существует. Все. Никаких клиник. Все, которые не частные, вы либо ему кладете 1000 в карман белого халата, кладете в карман, правильно? Или нет? Или я что-то перепутал? Все равно это частная клиника, до свидания. Правильно?
Ну, есть такое ощущение.
Все, или 2000 вы кладете, или 3000 кладете, зависит, понятно? Значит, вы все равно кладете в карман белого халата. Люди в белых халатах, кто-то там поклониться должен. Мы кланяемся. Все. Значит, никаких нечастных не существует. До свидания. Дальше. Экономики. А, нет, больше всего отрицательных эмоций у респондентов вызывает работа властей. В сфере здравоохранения 60%. Экономики 48%. Соцзащиты 40%. Вообще не знаю, что это такое соцзащита. В принципе, не знаю, что это соцзащита. Меня ни разу никто не защитил. Вообще ни разу. Кроме Лугового Андрюши, который сейчас депутат. Он меня защищал. Занимался, так сказать, моей охраной. Все, больше никто. А? Луговой Андрюша защищал. Была охрана ОРТ на Первом канале. Больше никто меня не защищал ни одного раза. Образование 39%. Зато больше половины россиян хорошо оценивают правоохранительную сферу. 57%. Что живы, да? Ладно, новости.
10.35, сейчас я проанонсирую гостей на пятницу, 20 января. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. В «Народном адвокате» в час мы ждем юриста Юлию Лукафину, можете задать ей свои вопросы. В 14.30 в «Иностранцах» московский корреспондент издания Christian Science Monitor Фред Вир. В «Пиджаках» у нас в 15.00 главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Понятно, что и в «Иностранцах», и в «Пиджаках» вы можете задавать свои вопросы, особенно по поводу вот этой главной новости об инаугурации Трампа и что нас теперь ждет. В 17.00 в передаче «Против всех» Сергей Марков, это политолог, член общественной палаты. И мы уже обсуждали его высказывание о том, что весной правительство может остаться без Медведева на следующий срок. По его словам, президент пойдет с другим кабинетом министров, и решение об этом, по его мнению, уже принято. Но вот поспорить об этом или задать свои вопросы можно в 17.00. В 18.00 на баррикадах будем обсуждать инаугурацию Дональда Трампа. В студию к нам придут научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН имени Примакова Александра Борисова, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов и политолог-американист Виктор Мизин. 18.00 на баррикадах.
Говорит Москва. 94.8.
Аяна Лукойли только что видел АИ-95 по 41 рублю, пишет Андрей. Аяна Лукойли, Андрей, вообще ничего не видел. С тех пор, как у меня два раза подряд в разные годы, ну не подряд, нет, в разные годы, в ноябре замерзла солярка лукойловская. Поскольку это произошло однажды, а потом даже и дважды, даже такому кретину, как я, стало понятно, что на эту заправку я не заезжаю. Я на нее заезжаю только в том случае, что когда никаких других вообще нет. Как, например, на дороге в Волгоград, где я был в 2008 году, а может быть, 2009. И вот тогда пришлось заправиться на Лукойле. В иных обстоятельствах я этого избегаю. Ну, фиг ли, два раза замерзла солярка.
Ну да.
Ну я, слушай, нема дурных. Нема дурных.
Не очень хороший знак.
А? Нема дурных, что два раза меня учат. И я же третий раз поеду. Да пошли нафиг. Хорошо, значит, нет. Хорошо, ты абсолютно поддерживаю. Дизельное топливо у них так себе, как и на ТНК. Не знаю, не могу ничего сказать. Заправляюсь, когда много денег, на трассе спортивной соляркой. Там есть дизель-спорт. Значит, там она да очень дорогая какая-то. Но я слышу, что помягче работает движок. И на бипях тоже. На бипях Ultimate, дизель Ultimate. Все остальное не надо. Не знаю. Газпромнефть, не знаю такой организации. Нет, не слышал никогда. А? Да слушай меня. Жизнь короткая. Все перепробовать никогда не удастся. У меня ни разу не было негритянки, например, и так далее. Все перепробовать не удастся. Зачем нам пробовать, когда мы знаем проверенные места?
Ну, все, для разнообразия.
Правильно, товарищи? Хочется. Товарищи, не надо рассказывать, у кого еще не было негритянки. Сейчас, давай хотим, хочешь, вы, у вас, был ли у вас однажды секс с негритянкой? Сейчас, давай, давай зададим. Очень интересно. Не, ну, правда, потому что я думаю, что не у всех было. Значит, у меня не было, я жил в Африке, и все, и все равно не было. У вас был секс с негритянкой? 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Сейчас окажется, что 98% – нет. У вас был секс с негритянкой? С африканкой, давайте с африканкой, чтобы у нас не было, 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет, нет. Ну, врете же, ну,
да,
врут,
да,
же.
Да, вот я смотрю, слушатели, ну, не верят же вам.
Вру, врете, ведь знаю, что вы сексизм и расизм, вот мне пишут. Нет, хорошо, сексизм оставим, расизм, расизм убрали. Африканкой, нет, тогда так, женщиной народов, группы народов банту. Был у вас секс с женщиной группы народов банту, чтобы убрать расизм, если позволите. Ну и все. Значит, 40% да, врете. Врете, в глаза говорю, врете. Что?
У
а как докажешь?
Просто
а
очень разносторонние слушатели.
А как докажешь? Покажи кучерявые волосы. А это... Вот так. 7373948. А, нет, не буду об этом говорить. Не буду. Останавливаю. 41%. 42. 42. Запиши. У вас был секс с африканкой. 42%. Врут 42%. Боже же, сколько же. У меня жена мулатка, говорит Тога. Ну, все. А узбечки считаются? Нет. Не считаются. Узбечки не считаются. Узбечки очень не считаются. Вы пса им расскажите. Я рассказал уже про этот случай однажды, и он для меня, он звучит у меня прямо в этом самом, в голове. Я иду по Небитдагу, Небитдаг, это город, ну, в Туркмении. И со мной идет азербайджанец и узбек идут со мной. И один говорит другому, а меня спрашивает, скажи, ты где учишься? Я говорю, университет дружбы народов. Азербайджанец громко: я ненавижу черных. Узбек: а как я ненавижу черных? Я. Замешательство. Замешательство, товарищи. Я не знал, что сказать, если честно. Слушайте, отношение россиян к работе. Значит, давайте, давайте продолжим. Вы хотите фом этот или что? У меня негритянка была с Кубы. С татушкой солнца на животе. Так что же вы столько в Анголе зря лет прожили? А я думал, что вы были там демон-искуситель, говорит Валентин. Уже, товарищи, раз в пятницу я расслаблюсь и расскажу вам. Ну, все, в пятницу, можно же в пятницу. А, все-таки попробую. В Анголе секса с местными боялись все советские специалисты.
Какие молодцы, а?
Да.
По-моему, это очень здравая логика.
Коля Сосновского, моего хорошего товарища, ныне покойного, поэтому я могу рассказывать. Коля Сосновского был секс с болгаркой, но имеется в виду женщина из Болгарии. Вот. Но это было потому, что Коля дружил с ее мужем, а муж умер, и она нашла утешение в объятиях Коли. Ну, так бывает, когда вдовица, она вдовица. А он ее утешил. Ну, потому что они друзья были все втроем. И, значит, продолжали уже быть друзьями потом. Ну, не важно. Его за это выгнали из страны вообще. Потому что вот с болгаркой нельзя. Ну, хорошо. А, значит, а что же с африканками? С африканками секса не было. Во-первых, потому что мы дико были предубеждены против болезней. Мы тогда начинался СПИД, чтобы вы понимали. Это был 82-84, когда я был в Анголе. 82-84. Про СПИД уже писали во всю ангольские журналы, что это ЦРУ заразило африканцев. Значит, и мы читали об этом, кстати, очень много публикаций. Кроме этого, мы знали, что и вообще неблагополучно. Ну, кроме, так сказать, там вот, кроме СПИДа, они не очень...
Есть было. Много чего другого.
Да, там совсем все подряд, да, там совсем все подряд. Вот, и инфекционные, конечно, опасения были абсолютно серьезными. Поэтому мы дарили им шоколадки, чтобы с ними сфотографироваться. Ну, они ходили с обнаженным топлес. С местными топлесами мы фотографировались за шоколадку. Но не дай бог тронуть или что-то. Так вот, прижаться плечом к плечу, сфоткаться и до свидания. Все, до свидания. Один был кадр в городе Лубанга.
и он известен был, значит, педагогическому составу. Он преподавал в местном профессионально-техническом училище трактористов. Он приглашал этих девушек не за одну, а за множество шоколадок и заставлял, значит, просто находиться в обнаженном виде на столе у него. На столе.
Он был художником.
Но не трогал их пальцем даже. Боялись, инфекционно боялись, очень опасались. Очень опасались. То есть он смотрел, значит, и все, и все. Но не do not touch. Look, but don't touch. Look, yes, please, look, whatever. А вот don't touch. И все, он не трогал. Не прикасался. Поэтому, ну, над ним все смеялись, конечно, считали это слабостью. Как всегда в русском обществе, женщина считается слабостью. Нас на бабу променял там, ну, понятно, это, слаб, это слабость. Слаб человек, слаб, потому что, ну, и так далее. Понимаете, 2 года ходить, смотреть, и при этом ни-ни, говорит Руслан. Да, вот ровно так, товарищи. Нет, русский человек за границей, в особенности тогда, в советское время, в особенности, если угодно, в Африке, русский человек в то время... Ну, что сказать, конечно, безусловно, мастурбировал. Конечно. Да, в Монголии такая же фигня. Ну, конечно. Постоянно упражняли, так сказать, руку правую потешить, руку левую потешить. Ну, что, ну, никак иначе. Конечно. Значит, это вы просто боитесь, что жена узнает про негритянку, говорит Елена Искунцева. Безусловно, не боюсь. Потому что за давностью лет я бы не боялся. 10-10. Я сейчас в Анголе был, год назад там был. Не хотите съездить назад? Нет, не хочу. Не хочу. Значит, а что контрацептивы? Ребят, все, там все было. Все было, но было страшно. Было страшно, сказать, и боялись мы и власти нашей, и боялись мы, что стукнет, друг стукнет, и боялись, что рядом шорох, значит, подслушивают, кипятком плеснул, там кто-то кричит, знаешь, под окном шорох, угу. Что-то шершит. У меня жена тогдашняя берет котелок воды, для яиц готовила, чтобы, знаете, значит, берет
с кипящей
котелок,
водой, да?
С кипящей водой. Как шваркнет, а там же жалюзи. Оттуда ошпарило кого-то, кто-то подслушивал. Я знаю, я не знаю, куда попало, в рожу или на спину. Где-то он стоял там, она его ошпарила кипятком. И все. Ну, отошел человек, все. Нормально, не будет стоять под окном. Ну, правильно. Хорошо, да, надо было про секс с африканцем спрашивать, а не с африканкой, говорит 32-й. Товарищи, хватит вам, вы сейчас люди глубоко порочные. А мы, тогдашние, может быть, так сказать, советские люди, были люди беспорочные абсолютно. Абсолютно беспорочные.
И, ко всему прочему, разумные?
Разумные, расчетливые. Карьерно мыслящие. И невероятно четкие. Невероятно. Мы росли из-под асфальта.
Слушайте, мне нравится этот подход.
Мы росли из-под асфальта, не так, как вы. Понимаете? Вы на всем готовеньком. Мы росли из-под асфальта. Мы умели себя сдерживать. Мы были настоящие такие рыси в засаде. Понимаешь? Мы лежали, чтобы взять большую жертву. Мы в конце... И должен вам сообщить. Мы мастурбировали и сдерживали себя во всем. А потом мы разрушили целый Советский Союз. Понятно? Мы, может быть, не дошли до африканки, но мы трахнули целую страну. Позвольте мне употребить этот глагол. Мы разрушили гигантскую страну. Вот что мы сделали. А? Ну что, мало вам? Мало? Сколько я там жил? 2 года. А теперь по Африке бегают люди, похожие на Сергея Леонидовича, говорит 12-й. Я вам не верю. Товарищи, значит, ну не верите, не верьте. Негритянки были очень красивые, да. Негритянки очень красивые. Причем негритянки... Я не знаю, в 10:49 в пятницу имели я право продолжать. У них есть как бы два сорта женщин, два типа по поведению. Один тип – это типа кубинок. Они такие невероятно быстрые. Они сочетают медлительность со скоростью. Скорость вот в движениях, в жестах, в экспрессии. Вероятно, что-то испанское здесь примерно. Не что-то, а много испанского в экспрессии невероятно. Mm-hmm. И так далее. Да? И кровь горячая. Вот такие есть африканки. Я думаю, что таковы, даже без всякой Америки, сенегалки. Мне кажется, что таковы люди африканского рога. А ангольские девушки, они другие. Абсолютно другие. Анголу населяют несколько основных народов, ну, перечислимых. Это, безусловно, Баконго, народ Конго, который населяет затем и Конго, и тогда северо-восток Анголы. Значит, и Кабинду, Баконго. Потом Бамбунду с языком кимбунду, основной, где Луанда, вот это Луанда и так далее. Значит, вот этот основной, который взял власть народ, Бамбунду. И Овимбунду, наконец, это народ, который квач, который дрался с Бамбунду в гражданской войне.
И что, у них более сдержанные девушки?
У них девушки такие невероятные.
Холодные, как мы?
Нет, таких настолько холодные, как вы, уже это палтус. Нет. Палтус с верхнего отдела холодильника. Нет. А речь идет о другом. Они медленные. В них, знаешь, вот в них такая... Если сенегалки или там кубинки, например, они как капля ртути, вскормленные молоком белки, они как белка, то эти ангольские, Бамбунду и Овимбунду, и, кстати, Овагерреро тоже, Овагерреро, это север Намибии, тоже такие же, они медленно-медленно ведут голову на невероятно длинной красивой шее. Медленно-медленно. Вот так, знаешь?
Ну, это же царственно.
Царственно невероятно. Они медленные. И они такие, знаешь, как тебе сказать, то есть без всякого намека, вот в русских все-таки довольно много похабного намека, что в особенности в поколении вот от 40 и выше очень много похабного намека, что вот если ты ее о чем-то спрашиваешь, например, который час, она все время: «А что?» Вот это вот, знаешь, похабный намек такой в женщинах, в наших.
Сейчас?
Сейчас, я тебе говорю, в поколении старше 40, а у молодых меньше. Угу. «А что?» Типа, вот этого. Вот этого в африканках нет вообще. Она абсолютная кошка такая, которая не знает, не ведает наготы своей. Вот это очень важное качество женщине, которая не ведает наготы своей, понимаешь? Вот кошка же не знает, что она голая.
Да.
Не знает абсолютно, она не в курсе. А африканка тоже не знает о том, что она голая. На самом деле же все женщины голые, на самом деле, если честно. Все под одеждой голые, ну и там, сказать, там, и, в общем, при первом же взгляде голые, да? И вот на самом деле африканка, она об этом не знает. Вот русская знает, а что, Ванечка, ты спросил? Если ты уже ушел давно, уже который час, понимаешь, который час? 10:53. А что? А потом приходит, через час к тебе приходит: «А зачем ты спросил? А зачем ты? Вот ты время спросил, вот зачем?»
Ты что-то имел в виду?
А потом ты говоришь: «Да ничего не имел в виду, дура, отстань от меня». Потом ближе к часу приходит СМС: «Ванечка».
Ну, вообще-то я согласна.
Ты такой несдержанный, но я согласна. Понимаешь, вот этого нет в африканке такой. Они природные люди, которые...
Ну, это логично, в них не, с детства не вдалбливают стыд там по поводу своего тела или по поводу своей ноготы.
В них вообще, по-моему, ничего никто не вдалбливает. И они, вот эта повадка гачиня, вот эта гачиня, кошечка, знаешь, она абсолютно не ведающая ноготы своей. И она поэтому красива, но и не подкопаешься, то есть невозможно, собственно... Ты не видишь проявлений сексуального поведения в ней. Она вся гиперсекс, а секса никакого нет.
Угу.
Вот это вот удивительно.
Он только в глазах смотрящего, да.
Это по-настоящему удивительно. Секса нет. Есть интерес, есть любопытство, есть усталость, Есть же...
Вот смотрите, мы подошли к парадоксу. Получается, что правила, норма морали, которые якобы должны нас защищать от распутства, в общем-то, к этому распутству и ведут.
Восточность России... Мы подошли к России вновь, как мы и начинали с России. Восточность России заключается в том, что она тщательно вуалирует, тщательно камуфлирует склонность к непотребству. Понимаешь? Да. Склонность непотребства. И за вербальным...
И дело, на самом деле, не только в России. Мне кажется, и европейские цивилизации этим грешат.
Ты знаешь, нет. Зависит. Ну, вот я сейчас из Испании, Северная Европа. Они, знаешь, какие-нибудь датчане, которые режут львов там и, значит, ходят голыми на пляжах там и так далее. Немцы. Они как-то по-другому чуть-чуть развиваются. В нас вся, у нас все-таки восточность такая, скорее арабская, кавказская, скорее исламская, пакистанская, не знаю, какая еще. У нас такая восточность, она иная восточность. Она все время с намеком, она все время с поволокой, она все время с каким-то матримониальным месседжем. Что? Который час? Скажи, который час. А что, жениться хочешь? Да который час хочу узнать? Я хочу узнать, который час. Больше ничего.
Я бы хотела привести вам пример из фильма «Догма».
Да.
Там этот ангел был, олицетворявший глаз Господень. Вот, и он явился там женщине, стоит, то есть в образе мужчины стоит. И она там, что вы сейчас будете, значит, меня насиловать? Вот он такой, женщина, ну что, вы строите из себя пуп земли. Если я появляюсь, значит, непременно что-то вот такое должно произойти.
Да.
Вот, мне кажется, как раз это вот об этом разговор. О том, что чем больше мы пытаемся...
Я сталкивался с озабоченностью невероятной в Латинской Америке. Но там женщины существенно более откровенны были всегда. Но они всегда тоже видят в тебе месседж сексуальный, всегда и только, даже если спрашиваешь, который час, безусловно. Но они дальше переходят в атаку.
Угу.
Понимаешь, да? То есть ты просто спрашиваешь, вот... который час, она тебя спрашивает, ну что, ну ж маркш д'интеркамбе культурал, вам зожжа, сайрож, там, и так далее, что в рамках международного сотрудничества мы сегодня выходим вечером с тобой, и ты такой говоришь... Я вообще-то имел в виду, который час вообще-то. Ну, то есть они дальше атакуют сразу, латиноамериканки. Сразу атакуют.
Угу.
Ну, то есть ты спросил, который час, значит, пошли, что время терять? Ну вот, понятно, да? Мы серьезные люди или что? Ну вот, а ты такой, да я хотел узнать время, если правду сказать. То она говорит, ну, я, ну, хорошо, окей. Но они быстро соглашаются, если нет, нет. Нет вопросов.
А ты опешил и пошел домой. Зачем? Зачем оно мне? Я вроде как не очень-то и хотел.
Короче, Россия, конечно, женщина. Россия женщина восточная. И вся в системе намеков, в системе ожиданий. Россия женщина, пытающаяся угадать... за каким поворотом счастья. Россия женщина...
Ждущая знаков,
ждущая его на белом ткане, ждущая в конечном итоге Трампа. Ждущая Трампа. Россия женщина...
Нет, скорее бы так. Она ждущая его...
Его.
А в итоге все-таки
и
Трамп.
Россия женщина, готовая платить за любовь. Ноги мыть ему, там, деньги давать на такси, борщ варить, потом прощать долги, как мы прощаем всему миру долги. Вот такая вот удивительная, нами любимая женщина. Нами любимая женщина. Прекрасно, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Так, у меня баллов опять нет, ну сейчас, наверное, будет. Почему?
4 балла.
Знаешь, почему у меня нет баллов?
Почему?
У меня нет баллов, потому что у меня очень просто правильно Apple понимает Safari. И потому что я нахожусь во Внукове, и он не понимает баллы, чего я хочу. Понятно, да?
Да.
Я нахожусь во Внукове. Губкина какое-то, Одинцова, Акулова вот здесь. Поскольку меня ФСО, или кто там, сказать, там, выносит во Внуково из соображений безопасности. Прекрасно.
Соответственно, Яндекс не может понять, где я нахожусь. А кто может? Я сам не понимаю.
Я вам говорю, 4 балла.
4 балла, спасибо. Windows еще как-то это видит. 4 балла. Нормальный город, железнодорожный стоит. И очень плохо. Салтыковка стоит. Вот здесь все ужасно. И здесь какие-то аварии. Во всех остальных местах превосходно. Кроме, если не считать центра, на въезд сюда по Новому Арбату и Знаменке абсолютно никак не проехать. Сюда, если кто-то едет к Кремлю или, например, в Замоскворечье через Новый Арбат и Знаменку. Также точно стоит Болотная площадь и Большой Каменный мост, очень тяжелый. Здесь что-то человек пишет, я вот пытаюсь прочитать. Что он пишет? Какой-то человек оставил нам записочку в Яндексе. Сейчас она откроется, если... Что за дичь, пишет человек. Что за дичь? Дичь называется жизнь. Вот вам все. И все. И все. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 20 января.
Подъем.